У нас тема была вчера интересная, зажигательная тема, огненная просто тема была. «Он и она» называлась, «Мужчина и женщина». Мы не исчерпали ее, всего час я давал лекцию в общих чертах, мы довольно поверхностно обсудили эти две природы и несколько коснулись смысла, зачем они вместе. Они могут помочь друг другу достичь совершенства любого, а также могут разрушить жизни друг друга. Возможно, то и другое. Мы говорили, что 50 на 50 есть возможности успеха и поражения в семейной жизни. То есть опасное сочетание. Потому что веды объясняют в древней книге эту природу как масло и огонь сочетание. Масло – это мужчина, а женщина – это огонь. Итак, огонь питается маслом. Для женщины, мужчины – это пища. При приближении масла и огня масло начинает таять. Это слено очень твердое, с мороза. Природа такова, что огонь сильнее. Мы вчера описывали психологию мужчины и женщины и выяснили, что природа женщины глубже в несколько раз, максимально до 9 раз, в 9 раз, может быть, глубже, сильнее, чувствуя разум. И в слабой форме, в полтора, примерно 2 раза превосходит женщину мужчину внутренним миром. Глубиной чувств, переживаний и рассудком. Тем не менее, у мужчины это как преимущество выражается в его свободе. Такая как бы поверхностность – это его свобода. Он имеет больше свободы, независимости в этом мире. А женщина в силу своей глубины, переживаний и ощущений, она глубже связана и зависима от материи. Поэтому мужчина – ведущий, он может ее вести каким-то путем, принимать решения и вести. Так вот вместе они могут сочетаться. Но желания женщины увеличиваются, как только она смотрит и видит сильного мужчину. Начинает сразу планировать возможности, как это огонь, приближаясь к маслу, получая пищу, увеличивается. Масло попадает в огонь, огонь становится сильнее, увеличивается. Мы приводили вчера сказку «Золотой рыбки». Жил старик со своей старухой в самом Синем море. Вот эта сказка описывает эту природу мужчины и женщины, что взаимодействие приводит к увеличению материальных желаний. Они как бы стимулируют друг друга исполнять желания друг друга. Когда они вместе, их желания становятся бесконечными, бесчисленными, увеличивающимися. Это представляет из себя всю материальную нашу цивилизацию, этот прогресс, сочетание мужчины и женщины. Если вы разъедините мужчину и женщину, вы увидите, прогресса не будет материального. Они достигнут какого-то здорового образа жизни и остановятся. Пример – монастыри. Тысячи лет проходят, их традиции не меняются. Прогресса бытового там нет. Есть кельи, есть храм, есть обычные простые деревенские условия. Ничего не меняется, когда они отдельно. Так говорится, что отдельно прогресса нет, когда они вместе. Просто созерцают друг друга. Уже начинается развитие, желание исполнять самые малейшие тонкие желания друг друга, то, что люди называют любовью. Таким образом начинается вот это развитие, которое мы называем материальным прогрессом. И таким образом, если масло попадает в огонь непосредственно, это может вызвать опасность пожара. То есть жизнь может превратиться в пожар. То есть сначала вспышка страсти, бурная любовь, там, переживания, а потом прогорает это, быстро кончается. Возникает какой-то новый объект привлечения. Тогда ревность, гнев, зависть, злоба, ненависть, от любви до ненависти, один шаг, говорится, раздражение, до убийств доходит, до насилия доходит. Вот такая трансформация может произойти. Вспышки любви, они этим опасны, что они кратковременные. И настоящая любовь, о которой мы говорили вчера, она развивается постепенно, последовательно из влюбленности, проходит через очищение, и затем уже любовь достигается примерно к 50 годам только настоящей. Сейчас современные люди до этого рубежа не доходят, они чаще всего не выдерживают испытаний очищения. То есть масло не помещается непосредственно в огонь с позиции вет, а в сосуд с толстыми железными стенками, где оно не горит, а перетапливается, очищается. Топленое масло получаем, шлаки выходят. То есть в семейной жизни будут выползать наружу все малейшие недостатки, мельчайшие вещи, будут нас раздражать. Когда мы близко общаемся год за годом, день за днем, станет очень значительным, как мы выглядим, как мы едим, как мы ходим. В Бенгалии есть пословица: «Хозяйка, шаркающая ногами, разрушит всю семью». Какая-то одна дурная привычка может стать камнем преткновения. Таким образом, постепенно, год за годом, муж и жена обнаружат друг в друге все больше и более тонкие, тонкие, тонкие проблемы, от которых нужно освобождаться путем жертвы. И то место, которое вы освободили, вот эту анартху, вчера мы говорили, вот эту дурную привычку, ненужную совершенно вещь, к которой вы привыкли, вы живете, она не нужна, выбрасываете, это место заполняется любовью. То есть жертва освобождает новое пространство. То есть если жертву дурными привычками, смотрите, не чем-то хорошим. Хорошим жертвовать не нужно. То есть все лучшие качества, они остаются. То есть масло остается, очищаются лишь шлаки выходят, которые, в принципе, не нужны особенно там. И топленое масло обладает особой ценностью, говорится. Перетопленное на огне, вот правильным образом, если не пережечь. Вот эта регуляция отношений мужчины и женщины. Вчера мы говорили, что самая лучшая регуляция их близких интимных отношений в семье – это раз в месяц. В соответствии с древними книгами, в современных представлениях это абсолютно кажется неприемлемым, потому что семейная жизнь держится на сексуальной основе сейчас. Что это означает? Это порождает двойственность. Люди идут в ЗАГС, расписываются, и каждый в уме знает, что если что-то не получится, в этом же ЗАГСе они разведутся. Одновременно они, даже во время, когда они регистрируются, они думают об этом. Но мы хотим сегодня поговорить о том, что такое вот ум, что такое вот эти вот умонастроения, как это важно, как это отражается на нашей жизни, а особенно на наших детях потом. Мы сегодня о детях будем говорить. Эту тему я буду объяснять с мистической точки зрения отношения родителей и детей. Не с психологической или физиологической, хотя психологии касаться будем каким-то образом, но с мистической точки зрения. Вы увидите, что есть удивительная связь. В Бхагавад-гите описывается, что связь может поддерживаться между людьми мистическим образом. Три способа из поддержания связи. Первое – обычное и понятное, при помощи касаний. Ребенка вы держите на руках, он нуждается, да, просится на руки, потому что он воспитывается и поддерживается отношения касаниями. Когда он непосредственно на ваших руках, когда вы его трогаете, касаетесь, он чувствует, что вы с ним общаетесь. Он еще не имеет интеллекта общаться словами, или даже эмоционально еще реагировать и понимать, что вы там недалеко на самом деле, вы не забыли его. Он должен непосредственно вот ощущать на себе, что вы здесь. Он с вами. Вот так все, все его тело общается с вами. Тактильное восприятие – это первое. Касание поддерживает отношения. На втором уровне, уже выше, взглядом поддерживается связь. Просто смотрит на ребенка, и тот знает, что нужно делать. Все понятно. Где ты там? Увидел? Если родитель не видит, то он делает все, что угодно. Смотрит, он уже понимает, контроль. Все, связь поддерживается. На более высоком, на самом высоком уровне связь происходит в уме. Взрослый, воспитанный человек знает, мои родители были вот такими, они были примером, там была династия, там был мой дед, мой прадед, и я должен быть таким же, не меньше. То есть вот уже полная связь называется. Вот это умонастроение сейчас, мы его так не практикуем, не культивируем, потому что йога утрачена в современном мире. Йога стала гимнастикой. А йога – это определенное состояние ума, связь. Йога означает связь. Йога изначально связь со сверхдушой, с Богом. И между людьми также этот принцип работает. Если он утвержден со сверхдушой, он прекрасно работает между живыми существами. Поэтому связь сначала человек медитирует на сверхдушу, на душу Вселенной. Затем люди прекрасно начинают понимать друг друга. Если же нет связи со Вселенной, люди не понимают друг друга. С точки зрения друг друга, нам кажется, что вот этих людей вообще могло бы и не быть, в принципе, как вида. Или какого-то вида могло бы и не быть, так человек рассуждал ранее. Что есть какие-то люди бесполезные, ненужные, есть даже нации, которые можно истребить полностью, геноцид устроить, как это делали фашисты с евреями. Просто сжигали в печах. Им казалось, что эти люди вообще не нужны, это какое-то зло, проявление зла на планете. Но если мы понимаем божественный принцип, мы не видим ничего, что можно было отрицать в этом мире. Но всему нужно найти правильное место. Вот таким образом. Посмотрите, какая интересная вещь. Муж и жена выбирают друг друга. Верно? Ну, в лучшем смысле слова. Любовь выбирает их. Мужчина любит женщину, женщина мужчину. Повезло, они любят друг друга. Замечательно, хорошо. Семья. Выбор сделали. Всю остальную любовь вы уже не выбираете. Выбора больше нет. Единственный выбор. Дети рождаются, вы их не выбираете. Уж какие будут. И в семье, как говорится, не без урода. А вы будете любить этого ребенка тоже. Вы обязаны это делать. Потом ваш ребенок подрастет и приведет еще друзей в дом. И на улице будет бегать с ними, а вы таких друзей тоже никак не выбирали. А вы должны считаться с этим, его вкусом. и воспитывать уже вместе с друзьями его, заботиться как о собственном ребенке, о его друге, потому что там связь важна. А потом он подрастает еще и приводит в дом невесту, или жениха кто-то приводит, а вы уж точно такого жениха никак не выбирали, уже вообще в голове не укладывается даже. И вы должны принимать и это. И таким образом вы просто остальное принимаете, и ваша любовь становится уже другой. О чем мы вчера говорили? Что мужчину и женщину объединяют четыре фактора. Есть объединяющие силы. Их четыре. Если какого-то фактора не хватает, семья будет негармонична. Возможно, в этом ракурсе вы не запомнили, я напомню, о чем мы говорили. Это было четыре момента. Я по-русски здесь напишу, санскрита писать не буду сегодня. Но вы сейчас вспомните, о чем мы говорили. Это долг объединяет мужчину и женщину. На первом месте, конечно же. Сейчас мы видим, что у нас местами может поменяться все это, путаться в жизни, но мы будем по порядку писать. Затем долг объединяет людей, затем общие экономические цели объединяют семью. Экономические цели. Затем, конечно же, кама, я в санскрите не пишу, хорошо, любовь или привлечение именно непосредственно мужчины и женщины, как что в природе очевидно. И также их стремление к высшей цели, духовное начало их. Духовность объединяет их. Помните, семь уровней любви мы вчера обсуждали? На самом высшем это духовность, которая вмещает в себя уже все остальное. Не исключает, а всему находит правильное место. Все служит духовности, высшей цели. И вот четыре вещи объединяют мужчину и женщину, в семью именно. Если взять только вот одну вещь, любовь, без духовности, без экономического какого-то, экономической программы развития и без позиции долга, это уже не семья. Это сожительство для удовлетворения, собственно, камы, плотских наслаждений или вот чисто эмоционального общения. То есть тут развития семьи не будет. Эти мужчины и женщины не смогут очиститься, как это масло и огонь. Процесса нет. Процесса этих толстых стенок нет. Потому что толстая стенка – это дхарма, экономическое развитие и высшая цель. Тогда масло не горит, оно очищается. Здесь же будет просто пожар их страстей. Это не семья. Напоминает только семью внешнюю. И вот дети, рожденные просто от камы, вот от такой любви, которая независима ни от долга, ни от чего, они тоже рождаются с потенциалом похоти. Похоть. То есть они рождаются без мыслей родителей о детях. Их желание просто наслаждаться любовью. Все. А ребенок – побочный продукт секса. Ну, забеременела, все, ну что делать? Ну вот будет ребенок. Вот так мы приглашаем. Нежеланное потомство называется в древних книгах. Мы не хотели, не планировали. Но он появился. Что делать? Не выбрасывать же. Хорошо. Но кто-то может, конечно, и выбросить, но кто-то согласится. Итак, дети рождаются с потенциалом похоти. Что означает? Трудновоспитуемые, не имеющие связи с родителями духовной. Только биологическая связь. То есть они за них ответственность не берут, когда вырастают за родителей. И вообще родители помеха для них старые, престарелые. У них независимое совершенно мышление существования. И родители в старости получают как бы вот эту вот награду за их. Хотя они воспитали вроде бы ребенка, но вот сама пхава изначально была основана только на этих отношениях мужчины и женщины. И ребенок рождается с неконтролируемыми чувствами, трудно воспитуемый, не интересуется абсолютно истиной. Его интересует что-то мимолетное, что-то попробовать, пожевать, заработать, обмануть, накопить, как-то вот для себя, все для себя, для себя, с эгоистическим потенциалом. Это продукт похоти, говорится. То есть грехи родителей выражаются в их детях потом. Как это в Библии описано с царем Давидом история. Он полюбил Версавию, но он нарушил карму, долг. Он взял ее нечестным способом. Он обрек на смерть ее мужа сначала, а потом принял ее. Причем сделал так, чтобы никто не заметил, он был царем. Он был, имел власть, он мог такие вещи делать очень изысканно, точно, как политик. И он сделал это, никто даже ничего не заподозрил. Но пророк разоблачил его и сказал ему в лицо, что ты сделал. И тогда Давид просил прощения у Бога, но Бог сказал, ты не построишь храм. Сын твой, Соломон, построит храм. Ты нет. Ты совершил грехи. Итак, даже дети, рожденные от любви, они были похотливыми, два ребенка. То есть тут любовь, она защищается как бы духовностью и долгом. что связано также с экономическим развитием, и не только экономика. Мы помните, говорили, артха называется, простите за санскрит. Экономика – то, что желательно, полезно. Это также относится к качествам личным. Что сердце – качественное человека, его личность – качественная. Это тоже называется экономическое, полезное развитие. В человеке это выражается как хорошие качества в человеке. Итак, любовь защищается хорошими качествами, самое важное из которых – это правдивость перед собой. Это самое высшее качество. И чувством долга и духовностью. Тогда любовь называется уже любовью, и дети не рождаются похотливыми, они рождаются в условиях долга, лучших качеств и высших целей в семье. Видите, что закладывается? Поэтому семья, когда объединяет все четыре начала, она порождает прекрасное потомство полноценное. Легко воспитывать. Они сами стремятся к знаниям, к развитию, к долгу, к чести, к героизму. То есть такие люди появляются на свет, которых легко воспитывать. И, конечно, нужно объяснить одну вещь. Самскары, вот это слово, сейчас объясню, впечатление. Тонкие матрицы в уме. Вы не помните этих событий с детства многих. Остались лишь впечатления, отпечатки в сознании. Или подсознание называется наше. Подсознание означает, что я не задумываюсь, реагирую на что-то так или иначе, вспыльчивый или какой-то еще. То есть я вот такой. Это мои отпечатки. Я не знаю, откуда этот мой характер, почему я стал таким. Но за этим были, конечно, причины, прошлое какое-то, события, отношения. И они оставили след. И поэтому я вот такой, как вы видите меня. Это можно изменить, если есть плохие отпечатки. Их можно заменить при помощи специальной практики, более сильными впечатлениями освободить оттуда. Выместить. Если даже на стакан чернил, и мы будем постоянно лить молоко тонкой струйкой туда, но постоянно, непрерывно, постепенно все же чернила вытеснится, и будет только молоко останется. То есть при определенной практике можно эти самскары заменить, если они неблагоприятные. Что же такое самскара? Я приведу пример, историю об одной корове, которая паслась где-то там в Индии в старые времена. Притча. Но это реальная история, на самом деле. Не сказка. Паслась корова. Щипала траву, и вот она подошла к забору какому-то металлическому. А там за забором трава гуще. Ну, она как-то вот так рог просунула, раз, голову повернула, два, второй рог, три, и как-то проникла туда головой, пощипала траву, но обратно уже как животное, оно не смогло сообразить, как выбраться оттуда. В общем, попалась несчастная корова в ловушку. Но это Индия. В Индии корова относится как к матери. То есть это настолько тонкая цивилизация, что мать уважают даже, если это животное. Поскольку корова человеку дает молоко, он признается как мать. Без материнских чувств вы не можете дать молоко. Она дает человеку, значит, она вас признает как мать к вам. Вот ее глупость, конечно, но мать ценится, защищается. Их никогда не убивают, насилие не причиняют. И вот индусы там собрались, мать попала в беду. Надо как-то ее освободить. А как освободить? Стали думать как. И кто-то сказал, да что тут думать-то? Корове рога спилить, да и все. Все хинду замолчали, посмотрели на этого человека. Ну, что-то там придумали, спилили там решетку, как-то отогнули, корову освободили, и вроде бы все решилось. И один из них пришел к царю. Ваше Величество, тут у нас проблема в городе. Тут один хинду такое сказал. Как только в голову пришло, никто так не думал, только один человек так мыслит у нас. Корова попала в беду, и вот, чтобы освободить ее, он сказал, что давайте корове рога спилим, да и все. Царь сказал, кто это, хинду был? Ну, вроде хинду выглядел. По культуре, по одежде хинду. Ко мне его сюда, во дворец. Я хочу с ним поговорить. Позвали этого хинду, нашли, привели к царю. Вот тут разговор есть. Ты хинду? Спросил царь. Строго. Да. А как ты мог такое сказать? Ну-ка, говори честно. Кто ты по рождению? Кто твоя мать? Хинду?
Да.
Отец? А отца не помню. Но должен быть хинду, мать говорила. Зови мать. Очень серьезный государственный вопрос, смотрите. Сейчас поймете, в чем дело. Серьезная тема, не шутка для царей. Цари очень тонко управляют государством. Вы даже не знаете, как они играют эту роль. Эти способы управления сейчас неизвестны современному миру. Очень тонкие энергии люди могли ощущать. И они-то и управляют людьми. Сейчас более грубое это вот насилие, там взрывы, бомбы бросают какие-то, пистолеты показывают друг другу в лицо, чтобы управлять кем-то. Нет, мужчина и женщина управляют самым тонким образом миром. И вот здесь эта история о самскаре, о том впечатлении, которое отложилось на всю жизнь, вошло в сознание этого человека буквально с утробы матери. Мать пришла и сказала: я хинду, муж хинду, простите нас, что-то не то, но все в порядке, мы нормальные хинду, мы никогда не были кем-то, мы следовали нашей культуре, мы никогда не слонялись, мы следовали стандартам, законам царства, вашим законам, ваше величество, все было хорошо. И царь стал выяснять, он провел такое тонкое расследование, наконец выяснил, оказывается, эта женщина, когда она зачала этого ребенка с мужем, утром она встала в постели и подошла к окну. И первое, что она увидела в ту ночь после зачатия, мясника с окровавленными по локоть руками шел навстречу. Вот и все. И родился странный ребенок. Значит, какая интересная вещь, как тонко устроено человеческое сердце. Это очень тонкие законы. Кама – это грубая любовь. Но любовь, окруженная высшими энергиями, очищается, как масло, становится тончайшей, нежнейшей силой, не терпящий никаких элементов лицемерия, даже элементов намека, обмана, лжи какой-то, неверности. Она очень самая чувствительная энергия. Когда человек наполнен любовью, он самое чувствительное существо. Никаких приборов не нужно человеку, никаких сотовых телефонов не нужно на самом деле. Они общаются по-другому совсем на этом уровне. И таким образом царь издал указ. Так, этот указ где-то до сих пор, говорят, ему следуют в Индии, в какой-то провинции. В моем царстве, написал царь, все обязаны, женщины, обязанность для всех женщин, записывайте это для всех женщин, обязанность. Это поможет нам в каком-то смысле слова. Проснувшись утром в постели, вы должны иметь каждое перстень с зеркальцем на пальце и посмотреть на свое собственное изображение, а потом приступать к делам. Первое впечатление, что вы получаете в день, очень важно. Как в астрологии. Момент рождения определит вашу судьбу. И момент смерти тоже определит, куда вы пойдете после смерти. Звезды скажут, фиксируется все. Также момент, когда вы просыпаетесь, фиксирует ваше настроение и на весь день. Если вы проспали восход солнца, вы потеряли полдня, даже больше. Если вы постоянно просыпаете, то вы не живете толком настоящей жизнью. То есть потому что сначала вы должны получить жизненную силу, энергию радости, свежести, чистоты. Это утреннее время. Именно. Когда праны поднимаются, солнце восходит, там птицы начинают, вот эта жизнь, вот эта вот энергия, она максимально солнце дает такую энергию утром. А днем оно уже забирает энергию, вы работаете, истощаетесь. Вы теряете, вы уставшие приходите домой вечером. Кама возбуждает немножко, чувства, думаете, что отдыхаете. Утром вы уставшие, просыпаетесь, не отдохнувшие, безрадостно идете на работу, будь оно неладно вообще, сколько можно уже. Кризис за кризисом, и тут вкалываю, как вообще непонятно кто. Жизнь-то проклятая, правильно? Итак, просто нужно рано подниматься, увидеть, что жизнь преобразится. За какое-то полгода вы живете, у вас изменится здоровье, взгляд на жизнь, оптимизм, разум. То есть много тонких энергий начнут взаимодействовать. Это вот просто элементарный пример, как взаимодействовать с природой. Но мы сегодня говорим о детях. Итак, если иногда бывает, что кама, она истощается, любовь как бы истощается, вот мужская, женская в семье, и тогда кто-то может на долге основывать эти отношения, переходить на долг, вспоминать, ну давай, у нас есть дети, у нас есть семья, есть какая-то ответственность, вот будем ради детей просто выполнять свои обязанности супружеские, чтобы у них была мать и отец, чтобы они не теряли это. Или бывает, что у них нет уж такого ярко выраженного долга, но больше преобладает вот эта цель в жизни, экономическое развитие, какая-то стабильность, забота, купить все необходимые вещи, желание все исполнить детей, оставить наследство какое-то, вот такая вещь. Это будут нестабильные отношения, потому что экономика нестабильна. Мы зависим от экономики в этом случае, семья, успех семьи. Браки, разводы часто зависят от количества денег, которые они зарабатывают или теряют деньги. Потому что семья иногда строится на этом принципе, экономическом. Какая-то на долге, но там нет особого вкуса, видите. Какая-то на каме, и она прогорает. Видите, что делать? Везде есть какие-то недостатки. И вот есть духовная цель, которая все это может вместе объединить в одно целое. Называется семья. Династия имеется в виду. Все. Начало и продолжение дает, не прекращается род. Традиция сохраняется, это уже духовная основа. Когда-то в каждом роду у людей были святые, обязательно. И люди медитировали на это. В моем роду вот такой-то предок был, и я не должен посрамить его. Все как бы равнялись на этот эталон, измеряли себя, свою жизнь с чем-то очень высоким. Поэтому многое достигалось в жизни. Но затем... С течением времени, мы знаем, как в истории это происходило, постепенно цели стали подменяться ради выгоды. Ради выгоды, то есть артха стала анартхой. Развитие стало развитием жадности и зависти. В современном мире это выражено как коммунизм и капитализм. Жадность – это капитализм, зависть – это коммунизм. И вместе они как кошки с собакой, видите? Это уже не артха, не экономика, не какое-то положительное развитие, а развитие в борьбе, в насилии, в противоречиях, в выяснениях отношений вечной. То есть для настоящего развития времени энергии уже нет. От кризиса до кризиса, от перестройки к перестройке уже слишком много перемен для нашего ума, для нашей жизни, для нашей семьи. Это сложно очень. На такой колышащейся количестве платформе строить что-то прочное. Сложно стало людям. Они беспокоятся. Поэтому основу дает именно вот вера. Вера, если видите человека, который обладает твердой верой, он не беспокоится ни при каких обстоятельствах. Интересно, сделали это исследование в Америке, Мичиганский университет, какие-то еще несколько университетов проработали этот вопрос. Что происходит с людьми, которые становятся богатыми? Они изучили эту психологию людей и выяснили, что люди, стремящиеся только к приобретениям, к накоплениям, они становятся психологически и нравственно слабыми, уязвимыми, особенно когда переживают потери. Многие даже не переживают потери, а умирают. Они просто пускают пулю в лоб или выбрасываются из окна, когда теряют деньги. Они очень зависимы от этих вот результатов, плодов труда. Тогда как люди, имеющие больше ценности духовные или как бы идеальные, они менее зависимы от этих вот колебаний экономических, стрессовых таких ситуаций. Они больше радуются, когда что-то отдают, чем когда приобретают. Таких людей меньше сейчас, подавляющее меньшинство. Но они сильнее выживают в любых вот этих вот ситуациях, которые вот крайние такие ситуации. Они выживают, не замечая особо кризисов. Даже сейчас, посмотрите, такие люди есть, которые кризисы не замечают особенно, они по-другому устроены. У них отношение к жизни другое совершенно. И вот один человек, он выиграл там какую-то очень крупную сумму, это было однажды в средствах массовой информации, я не помню, я думал, что это 2 миллиона, оказалось, по точным сведениям, там он выиграл треть миллиарда. Ну, такой случай был один, наверное, в истории Америки. Он выиграл-то то ли в лотерею, что-то такое. Поэтому он прославился там на полмира. Его там и в средствах массовой информации, на ТВ, интервью, вот такому человеку так повезло. А был средним американцем, была семья, были дети, как бы он был нормальным, нравственным человеком, обычным, хорошим. То есть исполняет свои обязанности, поддерживает семью, есть жена, дети, все в порядке у него. Жизнь чиста. В каком-то смысле. И вот большое богатство. Первое, что он сделал, получив деньги, как вы думаете? От чего он отказался? Из этих четырех вещей. Конечно, он сразу же отказался от профессии. Зачем работать, правда? Зачем вообще это нужно, составляющая? А от нее только устаешь. Радости, творческого акта нет. Не было. Ради денег он работал, когда получил деньги, работа стала не нужна. Затем он стал эти деньги использовать на взаимоотношения с противоположным полом, с друзьями, которых стало очень много у него, когда друзей появилось, хороших, интересных людей, знаете, которые окружали, предлагали выпить, поговорить, сходить туда-сюда, поехать там на острова, покататься на яхтах, ну, провести время по-человечески. Было потрясающее у него окружение, конечно, и жена. У него была жена, она сказала: дорогой, ты знаешь, но раньше как-то все было нормально, пока у нас не было этих денег, у нас была семья, а сейчас что у нас? Ты вообще как живешь, посмотри, ты с кем общаешься, где ты проводишь время? Он сказал: знаешь, я тебе что скажу, второй раз перешел долг, мне такая семья, как ты, не нужна, ты не понимаешь моего успеха, ты не поддерживаешь мой успех, ты просто завидуешь мне на самом деле. Отказался от семьи. Вместе с этим исчезло его экономическое развитие. Развитие исчезло. Просто деньги уже были, никакого развития. И исчезли его хорошие качества. Вслед за этим. За 2 года он прокрутил все эти деньги, что неудивительно. То есть буквально одна его вечеринка стоила иногда несколько миллионов. Вот так человек проводил время. То есть означает, что дхарма, она контролирует, регулирует экономическое процветание. Вы получаете большие деньги. И большой разум. Вот смотрите, с разумом. Какая дхарма, такое богатство. Это нормально. Но когда деньги превышают разум, человек деградирует. Это неправильное соответствие. Он не может это правильно использовать, начинает злоупотреблять. Представьте, безнравственная личность, богатая. Понятно, что деньги будут как дождь, куда падают, то и прорастает, они стимулируют все греховные его желания. Это и произошло. Деньги не соответствовали его разуму, его духовным устремлениям, и все это ему надоело, он потерял все деньги, и вместе с деньгами потерял качество, разум, духовных целей. В принципе, у него не было никаких, представьте, человек превратился в бомжа. Интересный момент. Но у него было образование, была профессия. Почему он не мог восстановить? Разум потерял, деградировал человек. Восстановиться сложно, даже на ту позицию, где он просто мог быть. Он деградировал. И был пойман на воровстве, тянул из кружки для пожертвований церковников. Там какие-то деньги туда вытаскивал. Вот там его поймали. Говорит, это был почти миллиардер. Почти полмиллиарда у него было когда-то. Вот таким человек стал. И таких примеров нашли несколько, как подтверждение, как тенденция, как вот эти деньги или вот эта вот экономическая база может нанести сильный вред. Или любовь нанести может сильный вред. Итак, дети рождаются от такой любви, и у них нет духовной связи. Они чужие внутренне, не понимают друг друга. А в семье живут как одна семья. А это вызывает противоречия, ссоры, разногласия, страдания. То есть только духовная связь объединяет любого человека с любым человеком, невзирая на состояние тела. Чтобы ребенка пригласить в семью, нужно позаботиться также о нашем умонастроении в момент зачатия. Это главная как бы вещь, что описывается в Ведах – планировать детей. Родители должны уметь планировать детей. Это означает, что сначала ребенок входит в ум отца. Отец говорит: «Я хочу сына». Он общается с женой и говорит, не вызывая никакой похоти при этом, это просто в уме. Затем из ума отца эта мысль, это умонастроение, когда они уже пронизаны умонастроением, она понимает, как важно для него это, она из любви к нему принимает эту мысль в свое сердце. Вот это уже зачатие совершило, еще не физическое, вот это уже хорошее сидение, место для будущего ребенка. То есть не просто она пожелала ребенка, она получила это от мужа. Это с большой силой входит в ее сердце. Она уверена, она становится уже матерью. Уже она счастлива становится. И когда женщина получает это от мужа, она понимает, что это любовь, настоящая любовь. Она реагирует на это, как уже проявляя материнскую пхаву, силу. Сияние излучает, покой, счастье, мир. Женщина умиротворяющая становится в семье. И после этого они зачинают ребенка только. Вот в это умонастроение. Если в похоти зачинать ребенка, он похотливый. Если вообще без желания иметь детей, ребенок рождается, ему не нужна будет такая семья. И семью он построить не сможет. То есть на самом деле, порождая таких детей, мы порождаем целую плеяду проблем. Разве не секрет, что с каждым поколением сейчас есть элементы деградации, старики замечают? Ну посмотрите внимательно на этот момент. Вы увидите, что каждое поколение что-то теряет, что-то теряет. Дети становятся слабыми и физически, и ментально, и духовно. Почему? Потому что родители думают больше о сексуальных отношениях. Поэтому жизненная сила слабая. Кроме этого, когда мужчина часто теряет семя, он слабеет, как мужчина теряет силу, мужскую силу. Его семя становится слабым. Не больным еще, но слабым. И рождаются больше девочек. Женщина преобладает, мужчина слабеет, рождается девочка. Если мужчина преобладает, женщина слабее, рождается мальчик. В отношениях имеется в виду, в этих интимных отношениях. Преобладание. И когда рождается больше девочек, меньше мальчиков, вырастает это поколение и говорит, а где же мужчины-то? Их мало. Вот в этом зале сколько мужчин, посчитайте, сколько женщин. Вы увидите, соотношение будет очевидно, их очень мало. А женщина должна быть замужем. Где же взять столько мужчин? Конкуренция. Нужно привлекать, потому что иначе ты не получишь ничего. Если ты не будешь за собой следить, не будешь вот поддерживать стандарты, которые мужчинам нравятся, и ради, чтобы просто удовлетворить глаза мужчины, чувства мужчины, они стараются за все силы, чтобы понравиться какому-то мужчине, чтобы завести какие-то отношения, чтобы образовать семью, и до отчаяния доходит в этом. И мужчины еще слабее становятся. Ждется еще больше девочек. Видите? Поэтому мужчина – это тот, кто в прошлой жизни контролировал чувства, совершал определенные аскезы, шел путем долга. Это также многие женщины сейчас, которые станут мужчинами в следующей жизни, которые выполняют свои материнские обязанности. Итак, сейчас интересный момент я попытаюсь рассказать. Не знаю, может быть, сложная будет тема слишком, но у меня будет другой подход к этой теме ребенка, мистический подход. Есть, существует пять видов любви. Семь уровней вчера мы говорили, но пять видов еще есть, виды любви. Они известны нам. Мы начнем с того, что эти виды любви, они исходят из божественного источника, из другой атмосферы. Любовь нематериальна. В материальном мире не обнаружена формула любви материальной, нет ее. Она исходит из сердца, она имеет другую природу. Поэтому она проявляется, первое, как наивысшее супружеское отношение, любовь. Супружеское, это первое. Их пять будет. Вторая, родительская. Третья – дружеская. Четвертая – служение, любовь слуги. И пятая – нейтральная любовь, просто добрые отношения, неактивные. Нейтральная любовь, служение – уже активная любовь. Дружеское, еще равные отношения уже. Родительское превосходит покровительственную любовь, так скажем, уже человек себя выше чувствует в родительских отношениях. И супружеское – это кульминация, которая вмещает в себе все предыдущие, имеет что-то, нечто, то, что не описывается логикой. Никакой логики это нельзя описать, а логичная совершенно любовь. Они ругаются и кажется, что они убивают друг друга, но это только кажется. Ничего подобного не происходит. Это как, вы знаете, утром вышли на улицу, там гром, бабах, не беспокойтесь, дождя не будет рано утром. Также вы идете мимо дома, а там муж и жена бьют друг друга насмерть палками, дубинами, там, посудой. Не беспокойтесь, идите дальше, ничего не будет. Не-не, муж и жена. А логичная любовь совершенно. Она может про него такое говорить, и они живут вместе тем не менее. И он тоже такое иногда и скажет, и живут вместе. Никто не может понять, и туда лучше не вмешивайтесь. Там никакой логики, там просто любовь супружеская. Это мужчина и женщина, непостижимые уже отношения. И они, конечно, имеют там диапазон свой, пока мы принцип описываем. Вот пять – это божественная любовь, разнообразие. Божественное, запомните. Теперь здесь черта отражения в материальном мире. Высшая супружеская – первая, ниже родительская, еще ниже дружеская, еще ниже служение и совсем простая любовь, нейтралитет. Просто доброта ко всем, равные отношения, все просто. В материальном мире это отражается в обратную сторону. На первом месте будет нейтралитет. Если вы хотите с человеком, достигните нейтралитета ко всем, равного ко всем отношения. В материальном мире, видите, сейчас будет наоборот все. На другом уровне будет служение, это ниже. Потому что в материальном мире этот принцип уже отражается в эксплуатацию. Здесь вас никто эксплуатировать не может, когда вы нейтральны ко всем. И вы никого не сможете эксплуатировать. Вы достигаете свободы от всего. Тоже в отношении служения начинается эксплуатация. Это отраженный, извращенный принцип в материи. Видите, эксплуатация существует. Это отражение принципа служения чистого. Как бы служить бы рад, прислуживаться тошно. Как бы само служение, оно, если чистое, да, это привлекательно. Я хочу служить тому, кого из любви я служу. Я даже не думаю, что я слуга. Я действую таким образом, спонтанно. Но материальный этот принцип извращается. Ведь из выгоды можно эксплуатировать слугу. Хозяин держит слугу не из любви, чтобы он работал на него. И платит ему не из любви. А если он не будет работать, не даст денег. Там нет этих духовных отношений. Но принцип отсюда. На более низком уровне еще есть дружба. Дружба в материальном мире, она странная всегда. Рука руку моет, твою спину ты чешешь, мою спину. Это называется дружба. Чехов или кто? Нет. Тургенев написал рассказ о двух друзьях. Ну, такой юмористический рассказ. О двух собаках. Во дворе жили эти две собаки, Тузик и Бобик. И однажды они задумались о дружбе. И Тузик сказал, а что, Бобик, не подружиться ли нам? Не стать ли нам друзьями? Тузик, а что такое дружба? Спросил Бобик. Дружба, знаешь, когда вот ты за меня, я за тебя. Вот это дружба называется. Вот я тебя в обиду не даю, а ты меня в обиду не даешь. Я за тебя умру, и ты за меня тоже умрешь. О, здорово, сказал Бобик. Конечно, вы дружить. Тузик и Бобик подружились в одной будке. Тут хозяин вышел в это время. Договор заключили уже о дружбе. Хозяин бросил одну кость. Кость была одна, а собак было две. И тут же драка возникла между ними. А что случилось? Как же наша дружба? А, даже мы должны были дружить, правильно? Где дружба? Где мир? Где вы видите в мире мир? Мир установится при помощи войн здесь. Никакого мира здесь в помине быть не может. Перемирие только существует. Национальная вражда не устранена. Нет, это политика. Это баланс. Но все хотят мирового господства. Друзья на выгодной основе. Видите, в материальном мире извращается этот принцип очень сильно, поэтому друзья могут быть предателями. Муж и жена, как друзья, тоже могут предать друг друга. Очень, очень больно. Понимаете, как вот духовно в сердце принимаете. А материальный принцип дружбы, будьте очень осторожны. Чинака Пандит сказал, никогда своим друзьям не рассказывайте все о себе. Потому что когда они станут вашими врагами, они будут о себе, о вас все знать. Чинакья Пандит. Говорит, что в этом материальном мире этот принцип нужно правильно им пользоваться. Настоящая дружба, она совсем другая. Еще ниже будут родительские отношения. В каком смысле ниже? Ну, это все в таком чисто материальном, я извиняюсь. Только в чисто материальном отношении мы сейчас говорим. Мы сейчас будем прославлять этот принцип тоже, как вот подняться при помощи этих же вещей. А пока говорим о материальной вот этой негативной стороне, которая имеет место быть и портит нам все. Родительский принцип самый плохой, потому что он закабаляет детей. Я говорю сейчас историю, если вы не заплачете, но я заплачу точно сейчас, потому что эта история будет трагична. Я наблюдал ее сам, эту историю. Когда мне, я еще в школе не учился, мы жили в коммунальной квартире с родителями, у нас была семья и двое детей, я и сестра. А соседи были более взрослые люди, постарше моих родителей. И сын уже заканчивал школу. Его сестра, она училась также в школе, они были старше нас. Поэтому мы как дети мало что понимали, но я видел одну вещь, запомнил, что сына воспитывали. Очень активно воспитывали этого ребенка, мать и отец. Началось все с того, что пришла домой учительница из школы и сказала, ваш сын такой головастый парень. Отличный, знаете, такой способный, но учиться не хочет. Не хочет учиться. Понимаете, вот заставьте его учиться. Чтобы поступил в вуз, что у него есть способности. Вот лень, выбить из него. Я же вижу, как учительница, у него такие способности. А у нас был такой лозунг в городе написан, в центре города. Учиться, учиться, учиться. И там было подписано Владимир Ильич Ленин. Вот этот принцип был главный тогда. Образование люди получали. Ну, в смысле, это хорошо. Но в данном случае произошло другое. Родители поняли, так, будем делать из него человека. Учись, иначе дураком будешь, сказали ему. Иначе ты будешь траншеи рыть и баранку крутить, понимаешь? Учись. А парень имел другую природу, оказывается, как я сейчас понимаю. Его природа не была какая-то интеллектуальная. В то время всех на отличников сравнивали с отличниками, там были двоечники, их вот пренебрегали, их всегда унижали. Такое было воспитание, образование. И вот он попал в это колесо, в эту машину целую, потому что вся общественность, школа, родители, двор, все приняли сторону перевоспитания его. Все приняли в этом участие. Парень сначала подчинялся родителям по своей природе, но данную ему это не нравилось, и учительница снова жаловалась, они снова довели, ругали уже его, стали колотить потихоньку. Почему ты принес двойку или тройку вообще? И тогда парень стал уже огрызаться, что было странным. «Да», — сказал, — «буду крутить, буду рыть, все». «Ах так, я тебе эту дурь выбью», — он стал бить отец его. «Будешь учиться?» Что он сделал? Когда конфликт достиг апогея, он испытал такую истерику. Я запомнил это на всю жизнь. Я такого не мог представить, чтобы ребенок так с ненавистью кричал на своих родителей, подросток. Он такую истерику закатил. Убежал, не было несколько дней его дома и в школе. Ах, негодяй, вот негодяй. И в школе сказали негодяй, и родители сказали негодяй, и соседи сказали негодяй. Только пусть вернется вообще. Вернулся, сейчас пойдешь в школу. А потом я с тобой поговорю, отец сказал. И он с ним поговорил так, что он синяки потом относил неделю. И в конце концов парень напился. Ну, я не знаю, как сейчас это, но по тем временам это конец было. И в школе его исключили из школы, пришел пьяный туда. И дома вообще подумали, что это не сын, а чудовище, и убить его мало. Привязали его к батарее, школу он потерял, там как раз 8 класс. Пойдешь сейчас в техникум, а даже еще не техникум, пока на работу устроишься. Он стал крутить баранку какой-то развалины, заводил его такой вот ручкой. Вот, лежал-то по ней полдня, весь был в мазуте. И был довольный. Почему-то счастливый, что он работал вообще. Это была его вообще природа. Просто работать, честным трудом. Приходил, знаете, руки были все засалены, у него грязные, он так мылил, так их так мыл, под краном перед обедом, так радовался, что он поработал. А все его дразнили, не учился, вот крутишь баранку, как тебе отец говорил, ага. Но он всю получку, думал, отдал, принес родителям. Этим нас не купишь, сказали родители, ты будешь учиться. А что с ним сделать? Знаем, что нужно женить его. Нашли хорошую невесту для него, красивую. Вот она поможет нам перевоспитать его. Она поняла задачу, и она тоже очень хотела из него сделать человека. Он ее избил через... Вообще такое чудовище. И когда отец ворвался, он выпрыгнул в окно с второго этажа. Стекло разбил и вылетел оттуда. Подвернул себе ногу и на одной ноге быстро-быстро куда-то ускакал вообще. И несколько дней его не было вообще. Ни на работе, нигде. По 33-го увольняют тогда. Законы были очень суровые. По закону труда именно. И потом уехали с этой квартиры. Потом я не знаю, что было дальше. Прошло уже много лет. Я уже был в 9 классе или 8. Я уже вырос. Мы жили в отдельной квартире двухкомнатной. Но судьба злодейка. Они переехали в наш дом, в наш подъезд, этажом ниже. Мы даже праздник провели, новоселье. Снова соседи вместе. Только они ниже, мы выше. Но сына не было с ними. Мы узнали печальную правду. Где он, никто не знал. Не было работы, не было места жительства. Без определенного места жительства был человек. Иногда он приходил. Приходил, когда отца не было дома. А я был дома, я делал уроки в это время. Я со второй смены учился. Я помню несколько случаев, когда он приходил, и мать, это его тетя Шура, она бежала ко мне в страхе, стучала. «Открой, открой, открой! Сын пришел!» Я открывал дверь. Она забегала в квартиру, я стоял у порога, смотрел на этого сына. Это был спокойный мужчина, глубоко ненавидящий своих родителей, до глубины души. Подходил к матери, дай деньги. Нет никаких денег. Она вся белая просто была. Доставал с кармана лезвие бритвы опасное. И прямо в глазам, к миллиметру, представьте, и говорит, дай деньги. Вот такие сцены были. И я говорил, пожалуйста, не делай этого. И он смотрел на него, улыбался, извини, говорит, и уходил. Вот так он приходил за деньгами к своей матери. А потом наступила зима. У нас был телефон тогда, это было... Не у всех были телефоны, у нас был телефон тогда. У соседей не было телефона. И вот его отец однажды зимой постучал в дверь. Можно позвонить, я был дома. Конечно. Он целый час сидел на телефоне. Повторял только одно и то же. Имя, фамилия, год рождения. Имя, фамилия, год рождения. Ну что такое? Морг. Морг. Фамилия такое? Такое. Имя такое? Такое. Возраст такой? Такое. Забирайте. Телефонная трубка. Спасибо. Я отец ушел. Что же случилось? Сейчас я прекрасно понимаю, что случилось. Это была родительская любовь. Привязанность. Чувство собственности было. Там не было любви настоящей. Поэтому различайте, пожалуйста, отражения чистые. И смотрите, какая страшная вещь может произойти под контролем. Я тебя породил, я тебя и убиваю. Я рассмотрю как свою собственность. Говорится, ребенок твой – это дар Бога. Не забывай об этом. Ты несешь ответственность прямо перед Богом за его воспитание. Это твой вклад в эту жизнь, твоя жертва в эту жизнь. И твое будущее счастье, твое будущее складывается из этого. Итак, родительская любовь, видите, она может стать вот такой очень опасной. Под контролем родителей мы можем потерять личность. И наиболее опасная вещь, вот в негативном смысле, я извиняюсь опять же, это супружеские отношения. Супружеская, которая делится на две части в ведах. Законная связь и незаконная. Внезаконная. Законная – это с женой супружеские отношения и незаконная – любовники. Интересно, что здесь тоже есть это разделение, в позитивном смысле слова, что как бы любовь в браке, она потом называет некоторую обязанность. Она зависима от обязанностей. Видите, любовь еще зависима от чего-то. А высшая любовь ни от чего не зависима, даже от обязанностей. То есть в духовном смысле любовь именно незаконная самая чистая. А в материальном смысле, как отражение, это самый низкий принцип незаконные сексуальные отношения. Любовь. Любовниками. Видите, как все странно преображается. Вроде бы такой сильный принцип – любовь. Настоящая любовь. Вот не как в браке, а вот тайная такая любовь. Еще насчет тайной этой вот окрашивается, мистика такое. Чувство глубочайшее, сильнейшее чувство. Но самое низменное получается. Ману Самхити, это неприменимо сейчас, но я когда читал старые тексты, древние тексты, что в древние времена, в ту культуру, когда люди были на другом уровне сознания, это наказывалось сожжением на огне. Сейчас, конечно, нельзя применять. Но мы говорим просто о тех очень высоких принципах. При этом никого не сжигали на огне, потому что этого просто не было. Практически этого никогда не существовало. Люди могли любить практически любого человека. Умели строить так отношения. Не было человека, которого они не любили. Если они соответствовали природами, всегда могли строить любовно. Вчера мы говорили об этом. Как это при помощи жертвы можно делать? Есть целая наука любви. А влюбленность – это уже вот склон к паракии, вот это вот к незаконным связям человеческим. И вот теперь смотрите. У нас же смешиваются духовная и материальная природы. Вот мы же противоречивы внутри. У нас и демон, и дьявол, и сатана, и душа, и Бог там. Все вот вместе сейчас, вперемешку. Поэтому как бы эти вещи начинают смешиваться у нас. В этом наш конфликт, сложность этих ситуаций. И тогда природа нам помогает, материальная. Хорошо, вы заключили супружеские отношения, брак. Брак – нехорошее слово, но мы им пользуемся сейчас. Я вчера говорил, почему браком называют эти отношения. Невеста – это веста. Веста – это женщина, подготовлена к семейным отношениям, обученная специальным образом. Это веста, подготовленная, знающая смысл, цель и так далее. А невеста, они не имеют такой подготовки. И отношение брак называется поэтому. Но мы используем это слово сегодня – брак, то есть семья. Итак, в семье, семья объединяется сначала при помощи камы, сейчас, как правило, потом подключается, может быть, долг, там, развитие или какая-то духовность, то есть люди являются отношениями, заключают брак. Поэтому они полностью поглощаются формой друг друга, качествами друг друга, играми, касаниями, особенно касаниями, это очень важно, поддержание таких вот отношений. Кожаная любовь называется. Кожа. Они стимулируют при помощи касания кожи, мнут эту кожу, лижут эту кожу, кусают эту кожу, слюнявят эту кожу. И вот эта любовь у них так стимулируется таким образом. И то есть их отношения, они входят в это, в такое качество, а следствие рождается ребенок. А ребенок-то чистый. У него кама-то не проявлена, она проявится позже. Природа устроена так, что у них вожделение не проявлено, он чист. И он не только чист, он еще и глуп. А глупо означает, что он вам покоя не даст. Он просто орет день и ночь, требует непонятно каких вещей. И он ваше внимание отвлекает там иногда на 90% вообще друг от друга. Видите, мужчина и женщина уже не могут так смотреть постоянно друг на друга, а уже переключаются на ребенка. А он чист, и там уже камы нет. Это очищающее общение в семье появляется. А когда подрастает присутствие ребенка, вы тоже не вступаете в близкие отношения, вы стесняетесь, чистые. Это другие уже родительские отношения. Они считаются выше, чище. Видите? Дети очищают. И чем больше детей, тем чище родители становятся. Это интересно. Большие семьи очень хорошие. Сейчас у нас экономические большие проблемы, поэтому большие семьи трудно содержать. А вообще семья должна быть большой. Там 10 детей, 8 детей, 5 хотя бы уж детей. 3 на худой конец. 2 – это уже не семья. 1 – это вообще считается, что женщина еще не стала матерью, если у нее один ребенок. Это Веда говорится. Мать – это большое понятие такое, знаете. Поэтому, когда она такая могущественная мать, она просто смотрит на них, они все понимают. Думает о них, они все знают. Мать, стоп. Она контролирует, она мистик. А один ребенок, он беспокойство сеет. Мало ли что с ним случится, верно? Можно с ума сойти от одного ребенка. Проблемы большие. Поэтому психологически семья уравновешенная большая именно. Если один ребенок умирает в семье, это такая непоправимая трагедия. Если в вашей семье 15 детей, кто-то умер, бывает. То есть это уже переживается легче, видите? Итак, родительские отношения чище, не просто чище. Супружеские, они зависят от того, как вы отвечаете друг другу. Очень сильно зависите, отвечаете или не отвечаете, и как еще отвечаете. Вы все считаете, есть такой специальный счетчик здесь, куда вы отдаете, тут все запоминает, сколько вы сделали. А потом, когда принимаете, вот этот счетчик должен работать, считать точно, выход там, дебет-кредит, и сколько там, вы должны или он должен. Как я помню, со своей женой мы еще были молодыми, и переписывали, переписка была, разъехались, и мать спросила, как, ты пишешь своей жене-то? Говорю, сейчас ее очередь, я уже написал. Она говорит, странно, у вас, смотрите, какая-то очередь у вас непонятная. Вот мы раньше хотели, просто писали, когда хотели, у вас очередь. Ага. Вот этот счетчик вот есть. Это супружеские отношения, они похожи на торговые отношения. Где вот столько заплатил, столько минимум должен вернуть также. Долг, платежом красен. То родительские, они уже более бескорыстные, более чистые. Вы вкладываете, а он уже спасибо не говорит, ребенок. Он даже может сказать, даже может покритиковать вас. Как мать, она готовит, мне готовит, и ем, говорю, ну знаешь, что-то невкусно, приготовил и ушел, все. Даже не спасибо, ничего. И вот так это задевало. А мне было все равно, пусть готовит лучше, что это такое вообще? Что это? Во что, они во что не ставят, не ценят вообще, ну, мои вкусы. Вот так, родители, они в такую атмосферу попадают от детей, и они просто как святые становятся, верно? Они им не отвечают на любовь, они все равно любят, плохой ребенок все равно любит, особенно мать, это такое святое существо становится. Поэтому родители это уже выше. Дружба, если прогрессировать дальше, в прогресс идти, дружба, это важно, когда вы вступаете со своим сыном и дочерью уже в дружеские отношения при определенном возрасте, не как с собственностью, как с равным другом. Требуется большая от вас жертва, чтобы признать это, что нужно самостоятельно, у него собственные мозги есть. А обычно люди говорят, да ты еще глуп, тебе всего 30 лет. Ты что, дурак, дураком вообще. Вот мне уже там 62 года, и то я еще не все понимаю. А ты куда вообще лезешь, что-то своим пониманием? И тогда от таких родителей, с которыми нельзя дружить, нет вдохновения общаться. Если не добавлять дружеской расы, постепенно сближение не наступает. Только контроль, только назидание. Ой, иди в дом престарелых вообще. Вообще уматывай отсюда. Ты мне портишь всю семью моих детей, ты все вмешиваешься, уйди отсюда. На стариков так и говорят, грубо очень общаются с ними, раздражают они сильно. Поэтому если вы не вступаете в дружбу, вот эту жертву не совершаете, то страдают, родительские отношения становятся причиной страданий. А затем выступаете в сферу служения, это уже самый высший принцип. Когда дети, получив от вас все необходимое, и вы их просто пожертвовали Богу и обществу, все, они живут самостоятельной жизнью. Вы все свой долг сделали, теперь что? Они просто сами возвращают вам это в форме служения. Вы даже не требуете этого всего. Даже пенсии вам не нужны на самом деле. Никогда не думайте о пенсии. Это не семья, когда вы думаете каждый о своей пенсии. А дети где? А где же эти отношения? Значит, их нет, что ли? А? В Индии спросил, у вас пенсия есть? Есть пенсия, но вообще они говорят, а зачем пенсия? Ну, иногда это правительство делает, а вообще зачем пенсия? Как зачем? А как же в старости жить, когда вы не работаете? Ну, пенсию дают власти. А почему, говорит, пенсия? А дети же есть? А что, у них детей нет? Ну, дети, они поддерживают родителей. Они спокойно, этот принцип, не боятся, что такого не случится. Если вы вкладываете жертву, должным образом вы получаете служение. И вы становитесь также слугой уже не только своей семьи в этом возрасте, а слугой большой семьи. Мудрый человек, пожилой, мудрый человек, совершивший жертву, мудрый и знающий, вы очень нужная личность становитесь. Совершайте служение на духовной платформе. Итак, цель всего этого, видите, стать слугой в этом мире. А затем, когда вы слуга, вы понимаете, к каждому нужно относиться по-доброму. Нейтралитет в служении. Добро каждому, без различия, без разбора, любому живому существу. Это написано в Пуранах. Высшая религия. Какая самая высшая и лучшая чистая религия? Там написано, в древних книгах, 5000 лет назад, та религия лучшая, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Вот это и вкладывается как наследство в сознание ребенка. Кто ты? Ты слуга Бога, слуга общества, слуга семьи. Ты не господин этого мира. Вот что родители вкладывают в наследство своим детям. Вот это мистический акт называется. Если дали ему принцип служения, это будет всегда успевающий человек. Смотрите, слуга самый внимательный, самый умный, самый проницательный, самый быстрый, самый умелый, предупредительный. Все лучшие качества, лучшие из людей, любящий. А кто такой господин? Гордый, высокомерный, чуть что совершает насилие, грубые слова. Сознание слуги искореняется. Но ребенок рождается с концепцией получать, чтобы принимать служение. Так. И мы все такими были, и когда мы вырастаем до супружеского возраста, мы начинаем отдавать своим детям и так очищаться. Дети получают бесплатно это все, поскольку их природа получать именно, не отдавать. Но мы их обучаем служению, чтобы они потом стали настоящими супругами. И затем, когда вы достигаете нейтральных отношений, вот таких широких, божественных, вы начинаете понимать мир вечности. Откуда этот принцип? Вот уже в этом моменте, на этом уровне уже понимаете, входите в сферу божественных отношений. То есть духовность, мокша, освобождение от всех пороков. Душа освобождается, чистая душа называется. Это разрывает цепь рождения и смерти, говорится в ведах. Любовь побеждает смерть. Больше нет связи с материей, только душа остается, очищается от материи. И, конечно же, есть еще более конкретные вещи, такие как мальчик и девочка. Вчера мы немножко упоминали об этом, что воспитание мальчика и девочки отличается. До 5 лет ребенок царь, так говорится психологами. Веды подтверждают это. До 5-летнего возраста у ребенка разум не проявлен еще. Его не может воспитывать отец. Отец, то есть мужчина, он не понимает ребенка в этом возрасте. Ему кажется, что он просто капризничает, издевается над ним. Просто назло все делает. Он начинает его учить. А учить его нельзя в этом возрасте. Разум еще не пробудился. Учить тогда, когда нужно, человек уже понимает что-то. За что наказывают и почему так говорят. Поэтому он находится во власти матери до 5 лет, как правило. Она просто чувствует сердцем, что ему нужно. Просто он пискнет, она уже знает, что нужно. Она интуит. Отец, отцу лучше не вмешиваться в этом возрасте, в воспитание ребенка. Но уже с 5-летнего возраста обучают. Пробуждается некоторый разум, и отец может уже общаться с ним. Он видит, что ребенок уже адекватно реагирует, осознает что-то. Значит, уже можно что-то потребовать. Какой-то принцип потребовать в воспитании. Запрет какой-то установить. И потребовать, чтобы он выполнял это. И проследить, проконтролировать. Даже наказать можно. И до 12 лет, даже больше иногда, но до 12, скажем, до 11-12 лет, воспитывают его в строгой атмосфере. Сказал, должен сделать и отчитаться. Все, что мы говорим, ты должен делать. Ты должен быть послушным. Не будешь делать все, что ты хочешь только. Но еще нужно то, что необходимо будешь делать. Это родители разум дают этому ребенку. И затем, после 12, уже добавляется дружеская раса вот эта. Вот уже можно признавать его мнение, спрашивать его о чем-то, соглашаться, как-то принимать, понимать его настроение. Одна женщина подошла ко мне и сказала: сыну 15 лет. Очень сложно. Вообще не слушает меня. Я ему говорю, что делать? Все наоборот. Что делать? Я спрашиваю, а что он хочет? Не знаю, что он хочет. Я ему говорю, он просто не делает. Так вы спросите у него, что он хочет. А что, нужно спросить? Я думал, он просто ребенок, ему нужно говорить, он делает. Ну да, спросите, что он сам хочет, познакомьтесь с ним. Ну, ему уже 15 лет, пора познакомиться. Он уже личность. Он уже самостоятельно становится, уже 15 лет уже пробуждается, вот эта энергия уже, кама начинает быть, становится независимым человеком в этом возрасте. Нужно понять, в чем выражается его независимость, его мнение, его желание, то есть его выбор профессии и так далее, уже тут проявляется его воля. Нужно уважать свободу выбора. И более дружеские отношения. И уже в 18 лет, вот, до женитьбы, вот этот возраст, 16, 17, 18, если мы строгие, то это максимальная строгость должна быть, несмотря на дружбу. Здесь в некоторых вопросах нужно быть строгим, как тигр, говорится, с сыном. Пожалеешь палку, потеряешь сына. Вот к этому возрасту это относится. 16, 17, 18, где-то 20, самый опасный возраст. Вот тут они могут поддаться каме. А значит, воровство, драки, насилие их будет насчет интересовать. Если в этом возрасте он этого коснулся, будет очень трудно его исправить для семейных отношений. Сложно уже мальчика. То есть в этом возрасте нужно оберегать любой ценой от камы. До 16 лет это не допускается. Не до 16, до 20, до брака вообще не допускается. До брака, пока он безбрачный, не допускается к этим энергиям близко мальчик. И строгой дисциплиной это делается, палочной. При этом вы с ним дружите также. И когда он женится, уже все меняется, конечно же. Все, он самостоятелен, вы не имеете права не давать ему никаких, без его разрешения, наставлений, назиданий. Все только в форме совета, любви, покровительства, мудрости. Все, ты самостоятельный, мы тебя уважаем. Ты отец, семейство, ты муж. У тебя должность, ответственность высокая. Все, это уважается человек, ты принял на себя ответственность. Девочка не воспитывается таким образом. Никакой палочной дисциплины, ни в коем случае. Но, конечно же, есть такие девочки. О-хо-хо-хо-хо. Я видел, что это такое девочка. одна, отец чуть не повесился этой девочке из-за ее поведения. Неисправимое существо было абсолютно. Но в хорошем смысле слова их не воспитывают при помощи только одного разума. Если вы женщине скажете на уровне разума, выдвинете решение, она будет обижена на вас. И она подумает, меня не любят. То есть что это означает? Жена, помните, мы говорили, у нее чувства и эмоции одновременно работают. И очень глубоко. А у мужчины только что-то одно. Либо эмоции, либо разум переключаются вот так вот. Поэтому ей трудно эмоционально, ей всегда противоречие. И трудно без решения. Она накапливает эмоции всегда, ей нужно выговориться. Она подходит к мужу, ей нужно просто поговорить. Она начинает говорить. Она думает, что ты долго говоришь, все уже ясно. Ясно, нужно делать так, так и все ясно, и уходит. Я тебе не нужна, все ясно. Как не нужна? Я уже сказал, что нужна, я принял решение. А ей не нужно никакого решения. Нужно просто эмоциональный обмен, все. Прибежище в этом найти. Как моя тетя, мой дядя очень тяжело работал. Он ложился спать и мертвецки засыпал. А тетя его ночью будила. Слушай, Вася, просыпайся. Такой сон приснился вообще. Так, я тебе расскажу, не спи, такой, иначе я забуду. Да-да-да. И он понимал, он уважал ее природу женщины. Говорит, да-да, я слушаю, я сам. Не спи, я еще не закончил рассказать. То есть он уважает женскую природу, должен слушать, говорит Саведа. Ему это сложно будет слушать все, мужчине. Но он должен слушать жену. Пока она не эмоционально полностью, и никакого решения принимать там не нужно. Просто нужно выслушать, попринять участие, пообщаться, найти время для этого. Если мужчина принял решение, он до свадьбы еще решение не принято же, верно, до свадьбы. Мужчина ухаживает. Говорит, люблю, вот когда поженимся, вот подарки. На следующий приходит, люблю, когда поженимся, вот подарки. Люблю, когда поженимся, вот подарки. Поженились, все, больше не говорит ничего. Что, больше не любишь? Ты о чем? Ну, ты раньше к этому мне внимание уделял. А, так раньше это да женитьба, а сейчас же все уже решено, все же понятно. Вот свидетельство о браке, что тебе нужно еще, да? Зачем мне снова об этом говорить? Все уже решение есть, все, успокойся. А ей не нужно, ей нужна постоянная эта поддержка. Как женщины и дети на одном уровне. Они постоянно требуют внимания к себе. Это трудная роль для мужчины. Но там говорится в книгах, что если вы хотите гармоничную семью, то вы должны своей жене покупать регулярно украшения и одежду. Муж вместе с ней идти в магазин и покупать ей. Если она получает это от вас, она говорит, вот это любовь. А не получает, нет любви, все. Я знаю одну семью в Казахстане, они хорошие, кстати, пара, они изучают эту науку, но у мужа не всегда бывают деньги. То есть у него нестабильная там работа тоже, в кризисе, экономика такая вот сложная. Он пытается заработать, не всегда получается, иногда получается. Он такой авантюрист несколько в этом плане финансовом. И когда у них портятся отношения, он просто берет и в рамстор ведет, в магазин. Денег нет, ни копейки. Просто ведет ее в магазин. Говорит, вот выбирай, что хочешь. Денег нет, пусто, ничего. И она такая счастливая ходит и смотрит. А что купишь? Ну, выбирай, выбирай. И она говорит, вот это хочу. Так, хорошо. Записывай. Выбирает, все выбрала. Вот когда будут деньги, куплю тебе это, пойдем домой. Они вышли, довольно возвращается жена. Ведь ничего нет, но внимание. Эти женщины, ей нужно внимание. Не столько эти даже вещи, вот именно получить от мужа это нужно. Муж дал ей это все. И почему я говорю, что это важно? Хотя там есть свой эгоизм, своя природа, но это уважение к природе. Природу нужно уважать любую. Важно для воспитания детей эта атмосфера. Ребенку самое важное видеть, что родители любят друг друга. Это и есть его жизнь. Вот это и есть начало цивилизованной жизни. Ему не нужно видеть, что родители ненавидят друг друга. Это уже начало нецивилизованной жизни. Именно от матери, отца он получает это понимание. В свои 5 или даже меньше лет, до 12 лет он формируется как личность. До 12 лет, пока не проявлено сексуальное желание. Вот тогда происходит интенсивное развитие. Если вы хотите сейчас развиваться интенсивно духовно, примите обет безбрачия хотя бы на полгода. И вы вернетесь в детство. У вас проявится снова это удивительное восприятие мира. Попробуйте это сделать. Итак, эта практика известна древними. Если вы хотите обучать человека, поместите определенную атмосферу, даже взрослого, там, где нет сексуальных беспокойств никаких. Сосредоточенность, философия, тема какая-то, углубляться. Сейчас в институтах эта атмосфера сильно разряженная. Это мальчики и девочки там такие игры устраивают в переменах, что они не могут сосредоточиться потом. Не то, что один урок, всю жизнь не смогут сосредоточиться после этого. Такая самскара остается, впечатление у них от этого всего. Там сексуальные игры на переменах сплошные. А в идеале, то есть помещается человек в атмосферу безбрачия, ум не беспокоится. И начинается процесс глубокого осознания, медитация. То есть при помощи медитации мы получаем знания, глубокого размышления именно. Сейчас в чем наша проблема? В том, что мы слова не выучили все, термины, грамматику. Мы говорим слово «Бог», но все понимают по-разному. У нас нет точки отсчета. Видите, все относительным стало. Мы не углубили это до какой-то основы, основательно не получили это знание. Мы говорим «семья», «муж и жена», но что мы имеем в виду? У всех разные понятия об этом. Как вы назовете мужчину и женщину, которые вот живут вместе, у них есть дети? Муж и жена? Не всегда. Они могут не выполнять своих супружеских обязанностей и не знать даже об этом долго ничего. А как же их по-другому назвать? Все равно муж и жена. Хотя они не выполняют этих обязанностей. А как? Названия остаются. Понятия уходят, а названия остаются. Поэтому необходима вот эта медитация, вот эта свобода ума. А это возможно в правильной атмосфере любви. Итак, ребенок, он наблюдает родительскую любовь, которая связана с ним. По отношению к нему она всегда чиста. Между ними там всякие игры происходят. Но по отношению к ребенку эта любовь чиста. Он получает ее в чистом виде. Родительскую, в форме родительской любви получает. Это его и формирует. Итак, затем, когда уже пробуждается в 11-12 лет сексуальное желание, он становится более независимый, начинает спорить с вами постепенно, уже свое мнение имеет, потом трудный возраст наступает, сложный момент. И сексуальное желание, значит, утвердиться в независимости, в самостоятельности. Один ученый-биолог русский пронаблюдал это как ученый, заметил, что вот период созревания особи шимпанзе до взрослого состояния от ребенка длится всего 2 года. Через 2 года этот ребенок становится уже взрослой особью, самостоятельной. А человек созревает минимум до 12 лет. Странно он подумал, это что, ошибка природы? 12 лет мы должны воспитывать ребенка, потому что как-то повзрослеет. И он выяснил, оказывается, это очень важный принцип. До 12 лет человек свободен от камы. Теперь из истории пример. Русской, России дореволюционной, дворянские семьи. Дети в 12 лет, знают французский, немецкий, английский, итальянский и русский. До 12 лет. Играют на пианино, гитарах, там на лютне, умеют рисовать, умеют танцевать. Они прекрасно обучены, образованы в этом возрасте. Тогда были гимназии отдельные. Обучение было примерно в 10-12 раз эффективнее современного образования. По отношению к нашему поколению были все вундеркиндами. Все, без исключения. А иначе бы все это не выходили. Они говорили, свободно на английском, на французском, на итальянском, на немецком, меняя, вот так, меняя просто в речи все это. Играли. Писали стихи спонтанно. Когда играли на инструментах, плакали. Толстой об этом писал. Толстой, знаете, каким был человеком? Не зря он был таким известным. Его чувствительность была потрясающая. Даже в светских кругах он был необычным, потому что когда он его просили играть что-то на пианино, он опускал пальцы в клавиши, несколько брал только аккордов и нот, он начал кричать, лили слезы и убегал. Вот такая была мощь, сила чувств этого человека. Как это воспитывается? В безбрачии. Вот там эти чувства освежаются, очищаются. А сейчас эти чувства сразу вступают в эксплуатацию. Утомляются уже в 15 лет. Уже в 15 лет я вижу, подростки сейчас пьют в подъездах вино, уже теряют смысл жизни, потому что их чувства утомлены. Все, пресыщены, смысла жизни уже не видят. Мурманская область, Ковдор и так прочее там. Статистика, когда я там был. Среди старшеклассников процент наркоманий – 70% наркоманов. 70% детей, старшеклассники, наркоманы. Не 50%, не 30, не 50. 70% – подавляющее большинство. Это не полная статистика. Люди теряют смысл жизни. Почему? Вступают сразу в недозволенные отношения, соответствующие их возрасту и развитию. Сейчас аномалия достигла того, что настолько похотливые связи между мужем и женой, что дети рождаются уже в 7-8 лет, начинают проявляться у них половые признаки. Означает, что все, вы не можете больше обучать этого ребенка. Знаете, что происходит? Уже на уровне даже рождения перемены. Это предсказано в Ведах, что век деградации, это будет происходить, люди будут стариться раньше, созревать сексуально раньше. детей рожать раньше. При этом понятия отца, матери и Бога у них не будет. Все это будет постепенно устраняться. Однако также предсказано, что в это время будет процветание духовного знания. Именно вот сейчас будет просвет в эту эпоху. Это связано с распространением ведического знания о человеке, о природе, о космосе, мужчине, женщине, душе, сверхдуше. Все понятия сразу будут изучаться теперь. Не то, что религия изучает душу, а наука изучает материю, и у нас разные мнения, они теперь будут объединяться. Будет синтез всего. И вот тогда можно построить полноценную семью, воспитывать полноценно именно разностороннее полноценное поколение. Не каких-то сектантов, фанатиков, материальных или духовных, а полноценных, разносторонних, развитых личностей. Это лидер новой эпохи будет, называется. Будущее, это уже предсказано. Это наша следующая тема, лидер новой эпохи. Я покажу завтра вам слайды с музыкой, и я пишу то знание, которым руководствовались цари прошлого. Царям передавали это знание. Раджа, Риши, святым царям. Я покажу это в картинках с иллюстрациями и расскажу о том, что там написано по изображениям. Сейчас мы должны закончить лекцию, перейти на вопросы. Пауза, минута, сосредоточиться на вопросах, написать записки, передать сюда. О? О, Боже, про девочек ничего не сказал. Самое важное – создать такой институт необходимо, где их обучают быть матерью и хорошей женой. Это самое-самое сейчас важное, необходимое в обществе. Их нужно образовывать как мужчин в таких же учебных заведениях наравне с другими, на работах наравне с мужчиной и прочее. Нужно отдельное образование давать. Как? Главным образом, как поддерживать отношения с мужем в течение всей жизни. Совершенство достигает та женщина, которая может жить в мире со всеми родственниками. Вот такая простая формула. Это уже святая женщина. Это определение святой женщины. Живет в мире со всеми родственниками. Все, вот это святая, это к женщине относится. Оно носит гармонию, мир. В большинстве случаев семья разрушается вот так сейчас. Мужчина смотрит на другую женщину, жена устраивает скандалы, делает атмосферу дома невыносимой, и он уходит. Кто разрушает семью, ответьте на вопрос. Женщина. Повод подает мужчина, а разрушает как раз именно женщина. Видите? А что говорится? Я сейчас не говорю, что это нужно поощрять, но у мужчины такова природа, что он смотрит больше, чем на одну женщину. Природа такова. Это его поверхностная природа так выражается. Это не опасно, пока объект не проникнет в его разум. Если он смотрит, ничего страшного. Ну, посмотрел, ну, забыл, все, ушел. Ладно, бывает. Но если он посмотрел, объект проник в разум, называется, влюбился. Все, конец, не могу без нее жить больше. Все, с женой проблемы. И вот если в разуме жены нет, туда проник тот другой. Означает, что жена не смогла проникнуть в его разум, в его сердце. Вот что это означает. А то, что он смотрит на кого-то, это просто его природа, это можно контролировать. Он способен с этим справиться, если есть разум. Сосредоточен на жене. И сейчас нет такого искусства, не обучают девочек, как, чем привлекать мужа всю жизнь. Сначала понятно, одежда есть, вот для этого много чего создано, можно привлечь легко. А потом как привлекать? Когда к этому человек привыкает очень быстро. И к одежде, и к прическе, и к запахам, и к телу, и тело стареет тем более. Потом начинается трагедия. Нужно другое тело. Если только тело, то тело приходит в упадок. То есть у женщины есть, мы говорили, вот эти 900% могущества, в отличие от мужчины, 909 раз. Постепенно открывается это ее природа. Тонкая, творческая, возвышенная, то есть стимулирующая на какие-то удивительные вещи. Женщина – источник вдохновения не только в отношениях супружеских, но и в действии, в профессии, в карьере, в науке, в духовности. Это стимулирующий принцип. То есть женщина на санскрите называется пракрити, дающая наслаждение. Что это означает? Что мужчина не может наслаждаться ничем, ни богатством, ни положением, ни недвижимостью без женщины. Ему это не нужно без женщины. И таким образом, когда женщина, она идет на жертву по отношению к мужчине, она становится для него очень близкой и дорогой в сердце. И ее внешность уходит на второй план. Есть история о Кардаме Муни и Дивахути в Пуранах, Бхагавата Пуране, древнее писание. Этот человек, он был маха-йоги, великим йоги. Жил в лесу вообще, отшельником был. Это была мистическая личность. Он был настолько развит духовно, трансцендентно, что мог в сердце видеть Бога, собственно, Вишну, общаться с ним, разговаривать с ним. И при этом у него было одно желание. Ну, такое слабое. Жениться хотел. И он, как йоги, он контролировал, думал, я могу обойтись без этого. У меня достаточно есть силы, интеллекта, чтобы с ним справиться. Но желание как-то присутствовало просто. Он продолжал медитацию, вроде бы ничего, но желание было. И в очередной медитации Вишну проявился перед ним. Сказал, завтра сюда приедет Свайамбхува Ману, император. Императоры знали отшельников тогда, потому что они советовались с ними, мудрецов. Приедет Ману, Свайамбхува Ману, император мира, и с ним будет его дочь Девахути. И Вишну улыбнулся и сказал, это то, что тебе нужно. Это твоя вторая половина, твоя жена. И Кардамму не понял, что Господа не обманешь. Он знает сердце. Итак, видите, по воле свыше. На следующий день приехал Ману, мистик уже знал, что это будет. И он увидел на колеснице Девахути. И сразу понял, да, Вишну прав. Это воплощение всех моих желаний во всех отношениях. И Ману стал говорить, дорогой Кардама, тут проблема, у меня большая проблема, мне нужен не только твой совет, но и твоя, видимо, личная помощь понадобится. Проблема в чем заключается у отца? Если дочь очень возвышена, это большая проблема. Попробуй не дать достойного мужа. Муж должен быть еще выше, или хотя бы равен ей. И у Девахути не было жениха. Очень высокие качества были. Поэтому говорит, тут выбора нет, вот я к тебе обращаюсь, не только за советом, но и за помощью. Кардама уже знал, Вишну уже сказал. Он сказал, оставляю здесь. В лесу. Где квартира? Где деньги? Где посуда вообще? Ничего нет. И Ману понял, все в порядке, все это муж, он берет ответственность, не нужно ничего спрашивать, не нужно никаких скандалов, разборок, все, он берет. И в охоте, твой дом здесь, вот твой муж. И уехал. Когда он посмотрел на нее, как на пустое место, и в транс погрузился. Он йоги, он не собирается менять свою профессию. Девахути поняла, в чем ее обязанности. Теперь я должна поддерживать огонь здесь, ходить по лесу, собирать какие-то фрукты, коренья копать в лесу. Все. То есть лес давал многое в то время. Они могли жить на дарах природы. Как и сейчас есть в некоторых местах в Индии, можно жить просто в лесу можно жить человеку, без работы. Здесь нет, здесь будет зима. И через несколько лет Девахути превратилась в такую грязную, с обветшалой одеждой, лохматую, нерасчесанную, лес. С валившимися глазами, усталую, моющую какие-то там посуду в реке, что-то там стирающее, обслуживающее его. А он свежий такой, знаете, даже не стареет, даже не худеет, он в трансе, у него нет проблем еще, он может в лесу жить, хоть на горном пике может прожить такой человек. А жена превращается просто вот в чучело, буквальным образом. Через несколько лет аскезы ее, Кардама открыл глаза и понял, это его жена. Только после этого он понял, что это жена, она сделала жертву. Вот эта жена, она уже стала такой. Она вложила для меня жертву. Она фактически пожертвовала всем ради меня, своей красотой, своим положением и прочим. И изнутри сердца Кардамы проявилось особое чувство к ней. Он сказал, Девахути, сходи, омойся в этом озере. Он мистик. И она пошла, окунулась в воду и вышла оттуда красавицей, как в сказке. Что ты хочешь? И он исполнил все ее желания. А желания у нее были на уровне императора. Сделали город, дворец, летающий по всей вселенной, описывается в Пуранах. Они путешествовали по райским планетам сотни лет по исцелению полубогов. Все желания Девахути были удовлетворены. 9 детей ей оставил. В 9 раз она требует внимания больше. 9 детей, каких она хотела, оставила Кардаму. А теперь я должен принять отречение. Время пришло. Дальше должен идти. Мы прожили этот этап своей жизни очень счастливо. Но теперь должен идти к своей цели жизни, как мы и говорили с самого начала. Он говорит, дорогой муж, дорогой мистик, ты идешь к Богу, у тебя все в порядке. А я с кем остаюсь? Ты для меня был все. И Бог, и муж, ты для меня был друг, все на свете. Если ты уходишь, ты идешь, конечно, к Богу, а я с чем остаюсь? Для меня эти сотни лет наслаждения пролетело, как одно мгновение. Иллюзия. Что же ты хочешь, Девахути? Какие твои желания? Я же не могу остаться. Говори, что ты хочешь? Какая цель твоей жизни? Дай мне сына, равного Богу. Вот тогда я успокоюсь. Пожалуйста, дал ей сына, равного Богу, и ушел. Такая очень интересная история. То есть женщина, она должна проникнуть сначала в сердце мужчины, а потом получает оттуда что-то, результат. Если она сразу требует от него, сразу хочет генерала получить, который вот дает ей всю и квартиру, и деньги, и секс, все, что она сразу пожелает, она теряет все. Смотрите, женщина должна помогать мужчине. Как я был в Средней Азии однажды, там познакомился с женой одной женщины, жена премьер-министра республики была она. Мы пришли к ней в гости, она тоже интересовалась этой наукой, мы показывали книги, пришли гости, мы подружились. До сих пор я знаю эту женщину, мы общаемся с ней. Она сейчас полностью практикует все это, очень счастливая стала, хотя в жизни у нее были большие неудачи семейные, как раз когда я приходил к ней. Итак, премьер-министр, она сказала, мой муж, я его больше вижу по телевизору, чем дома. И она стала показывать его фотографии, вот, и открыла альбом, фото. Вот мы молодые, смотрите, вот он до свадьбы еще. Видите фотографию? Посмотрите, запомните, вот он до свадьбы. А вот какой он сейчас, он с гордостью сказал, смотрите. Видите разницу? Она что-то гордится. Ну да, вижу. И тогда местные люди сказали, вы знаете, здесь понимают все по-другому. Здесь успех мужа – это 80% успеха жены. Поэтому она гордится этим. Смотрите, кто он теперь? Я вложила в него это. Ее вклад. При этом она остается как бы в тени, в этом жертва женщины. А муж вот впереди. И когда муж неблагодарный, муж негодяй, гордится своим успехом, независимо от жены, он находит себе любовницу, говорится. Это продажная шкура называется, которая получает такую вот жертву, такую любовь и продает ее. Продажная шкура просто. Наказывается по закону кармы очень суровый такой человек. То есть вот, вот эти вещи ценить нужно. Вот, вот это скрепляет уже отношения супружеские. Жертва. Только жертвой можно быть счастливым в этом мире. Просто так с ударом получать – это дешевая жизнь, не верьте в нее, дешевка все это. Жизнь никогда не будет легкой. Это трудно, но это путь, это развитие, и это к счастью ведет. Итак, девочка воспитывается любовью отца, мужа, детей. Она всегда в атмосфере любви и заботы находится. Вот и все. Вот это главное условие для воспитания девочек. И нужно институт создавать, где они обучаются, как поддерживать семью, как не раздражать мужа. Это целая наука. Вы знаете в семье женщины, что муж – это существо непредсказуемое. Ему может не понравиться все, что угодно вдруг, знаете. Он, если он пришел голодный с работы, будьте внимательны, осторожны, опасно. Он сразу с порога «Вау! Есть, есть, приготовила, нет, все, сейчас он в цепи, сейчас нет предлог какой-нибудь». Вы должны просто убегать на кухню и молчать, пока он там бушует. И в это время готовить нужно быстро все. Все готово. Он все поел, он уже довольный сидит, все нормально. То есть путь к сердцу мужчины через желудок, это известно. И если женщина дает непрошенные советы мужу, это другая проблема, почему муж теряет интерес к жене. Недопустимо, чтобы жена давала непрошенный совет мужу. Это как бы с ее точки зрения нормально, она же говорит правильные вещи и вовремя, главное, предупреждает его. Но как слышит его мужской разум? Он думает, она меня ни во что не ставит. Она думает, что у меня нет собственных мозгов вообще. Она меня учит чему-то. Но если муж спрашивает жену, она как министр может дать мудрый совет. Это нормально, это не разрушает их отношения. Итак, если вы учите своих мужей, то будьте готовы, что через 3-5 лет он к вам полностью потеряет интерес. Если вы не прославляете, не подчеркиваете, не уважаете его мужскую природу, которая именно хочет превосходить, принимать решения, доминировать, управлять, контролировать, если не уважаете эту природу, он потеряет к вам интерес. Найдет другую женщину, которая его ценит, прославляет и прочее, прочее, прочее. То есть если у женщины нужна вот забота, любовь, эмоции, выслушивать ее, дарить подарки, внимание уделять постоянно, то мужчина вот такой. Вот это нужно знать и принимать, не бороться с этим. Если вы видите, женщина, что мужа что-то раздражает в ваших словах или в мимике, не делайте этого никогда. Зарубите себе на носу. Сразу прекратите это делать и никогда не делайте. Мир любой ценой в семье. Это женщина отвечает за это. Хранит очаг. Итак, иногда вот я говорю на таких лекциях, а потом возникает вопрос у кого-то. А что, если вот не хочется ли ничего делать? Вот вы говорите, надо бы, а вот не хочется, для него ничего не хочется делать. Для этого мужчины. Означает, что вы просто не любите, вот и все. Вот и все. Если нет любви, брак – это просто ненужное бремя рассматривается. Зачем вообще-то жениться и выходить замуж? Легче быть одному? Нет любви – это просто беспокойство одним. Зачем эти дети без любви? Зачем этот муж и жена без любви? Зачем работа без любви? Зачем? Все это нужно зачем? Значит, что мы так не научились любить. Один суфий говорил, что человек, любой цивилизованный человек, он умеет любить. Это его самое важное свойство и качество – уметь любить по-настоящему. Причем разумно еще любить. Найдется ли здесь, говорит он, кто-то, кто никогда не любил вообще? Поднимите руки, кто никогда не любил, он спросил. И тут один старик пришел, стой. Ты тут говоришь, что тут, подожди, я тут проблема у меня, нужна помощь. Баранов не видел моих? Бараны тут не пробегали, потерял баранов. Старик, подожди, не мешай, сядь, посиди, я сейчас найду твоих баранов. Найду. Успокойся, посиди здесь. Итак, найдется ли кто-то, кто никогда не любил? И три человека подняли руки. Идите сюда, он сказал. Идите сюда все. Они вышли втроем. Ты что, никогда не любил? Да вообще не знаю, зачем все это нужно. Как это любовь? В чем говорить? А ты? Ну, хоть мать любил там или кого-то, отца? Да нет, никого не любил. Никогда не было никакого чувства. И снова старик сказал, ну тут вот ты долго говоришь, бараны-то бегают, но ты обещал помочь, ты же молодой, зрячий. Сейчас, подожди, потерпи, старик, найдем тебе баранов, найдем. Третьего спросил, ты тоже не любил никогда? Никогда. Старик, ты искал одного барана там? Я тебе троих нашел баранов. Вот этих вот этих баранов нужно просто работой занимать. Они не умеют любить просто, и можешь их брать и как баранов использовать. Вот такая притча, история. Поэтому без любви, бессмыслица все это обсуждать, как мужчина, женщина должны жить вместе друг с другом, там, психологию изучать. Есть любовь, все остальное, в принципе, ясно уже. От любви исходит уважение к природе, принимаете это, служение оказываете, и все. И все у вас прекрасно. И дети у вас прекрасные. У вас есть четыре цели одновременно. В чем проблема? Нужна какая-то еще наука, что ли? Все же естественно. Мать любит сына больше, отец любит дочь больше по природе вещей. Мать зато строга с дочерью, отец строг с сыном. Все уравновешивается. Природа помогает нам. Если мы принимаем все это в ходе времени, если мы знаем, что в какое время делать, жизнь гармонична будет. Поэтому мы объясняем вот, периоды жизни, цели жизни, объединяющие людей, мужчина, женщина, психологию, как нужно уважать эту природу, почему она такая. Дети попадают в эту атмосферу, они, естественно, ведут себя правильно. Не нужно постоянно А, Б, В, Г. Любовь все объясняет. Потому что мать говорила это. Отец это говорил, все ясно.
А почему все мужчины хотят сына?
Сын, он же прибыль приносит. Он же в дом приносит невесту. А девочка, она уходит в чужую семью. Все, нет ее. В Азии, да. Вообще так, сейчас по-разному, конечно, бывает, но вот сын обычно в дом приносит, приводит невесту. Поэтому от сына прибыли, а дочери одни потери вообще. И на санскрите сын называется путра. В переводе означает пут – это ад. Тра – освобождает. Именно сын освобождает отца от его грехов после смерти. Специальные обряды делает поминальные. Именно сын должен это делать. Поэтому сын очень ценится в этой культуре. Сейчас это не так важно. Просто вы спросили, я ответил. Как правильно воспитывать детей в возрасте до 5 лет? Это просто. Ребенок, его природа, главная сторона его жизни – это привлечь к себе внимание. Это эго ребенка. Если сейчас запустить сюда ребенка лет 4-5, дать ему свободу, он залезет на сцену, верно же? А куда еще? Прямо сюда. И будет смотреть на вас. И показывать себя. Ему похлопать, и он будет счастлив вообще. Все. В центре внимания находится ребенок. Это его главная цель. Быть в центре внимания. Поэтому он делает что-то и на вас смотрит сюда, наблюдает. Привлекаю внимание или не привлекаю? Успешно или не успешно вообще? Делает что-то хорошее. Вы видите, ребенок делает что-то хорошее. Ну и все нормально. Можно не обращать внимания, верно же? Все же нормально. И берет два пальца и в розетку. И вы, Вася... Внимание привлекает. Здорово, добился успеха, видите? Поэтому он вам назло, как бы делал. Не назло. Ему нравится. На него вы смотрите, кричать все будут сразу. Как только два пальца, все, здорово, и все на него смотрят, как хорошо. Поэтому вам придется наблюдать и отмечать хорошие именно вещи в его поступках. А на плохие не обращать внимания. Он слабеет к плохому, усиливается к хорошему ребенку. Требует просто внимания и больше ничего. Это до 5 лет. А так все просто. Вася рисует. Ну, Вася лучший художник вообще у нас. Нарисуй маму. Раз. Я сейчас покажу, как он рисует маму. Вот такой вот круг, вот это лицо у мамы такое вот. Хорошо. Такие губы у него там, такие глаза кривые, там нос, уши такие у него. Мама. Молодец, Вася, потрясающий портрет вообще. Вот и все, все просто. Что сложного? Вот так воспитывать ребят. Все, что делает, все, что любит делать, нравится, очень хорошо. Молодец. До 5 лет. Все, что он любит делать, все хорошо. Как царь растет. Уже после 5 вы говорите, ну, Вася, вот это вот не очень-то и похоже на самом деле. Можно было уши чуть поменьше бы сделать вообще-то. Посмотри внимательно, давай посмотрим. Тут есть законы, есть пропорции, давайте научу. И они любят учиться в этом возрасте уже. Они просто на вас будут рот раскрывать, когда вы их учите. О, они так счастливы вообще. Сейчас я чему-то научусь, я смогу что-то делать. О, я буду еще более успешен. То есть это сам возраст таков. А до 5 просто поощряйте все. Все, что вы не поощрите, он отбросит. От вас зависит полностью в оценке ребенок до 5 лет. Поэтому будьте внимательны. Все, что хорошо получается, обязательно замечать нужно и поддерживать. Он будет всегда успешным в каждом возрасте должен быть человек. Ни одно желание должно быть напрасным у ребенка. Воспитайте очень интересную личность, сильную личность, последовательную личность. А бросать, начинать, хаос в уме. Итак, это важное время, вот 5 до 5 лет и до 12 лет, это самая большая ответственность, когда нужны родители ему. В общении, в очень близком общении. При этом отец не сможет много уделить внимания, если он работает, поддерживает семью, мать будет ближе к детям. Но отец, он приходит иногда, но с большим эффектом. Должен прийти не просто выспаться и снова уйти на работу. Думая, что главное деньги принести в дом. Дети этого не оценят в юношестве. Они скажут, я тебе не был нужен, ты всегда на работе на своей был. Как это на своей? Для тебя работал вообще. А нет, ты не общался со мной. Он не примет это. Поэтому родителям придется успевать делать все. И работать, и поддерживать семью, и духовно развиваться. Это трудно. Знаете, у кого самая трудная роль в мире? У женщин. Самая трудная роль в мире, говорится, быть женщиной. Дети Индика, кто они? Почему они рождаются как нежелательное потомство? Дети Индика – это дети, родившиеся уже с независимым разумом, самостоятельным разумом. Такой момент описывается в Ведах, что некоторые дети рождаются уже с сформированным разумом, и их возраст физически обманчив. На самом деле они превышают свой возраст в 2 или в 3 раза иногда. То есть ребенок Индика может быть разумным почти как взрослый человек с позиции разума. Не информация, а разума. И поскольку они имеют независимый разум, они не влияют, и на них не влияет даже мнение общественности. Всем что-то будет говорить, они не волнуются, они знают, как правильно, как неправильно. Это Индика человек. Есть такие дети, которые приходят в школу и спрашивают на уроке историю. История начинается, в 5 классе тогда начиналась. И он спрашивает, его это волновало все это время. И он ждал, что в школе он получит ответ. Поднимает руку и, волнуясь, спрашивает, потому что сейчас учитель перед ним, который начинает вообще этот класс истории, дает вступление, что всему сейчас научим вас, вы все поймете, откуда взялся этот человек, как он жил, как он формировался, как появилось это общество, этот мир. И он спрашивает, а откуда взялся человек? И для него это важный момент, понимаете? Он сейчас должен получить ответ, он ждал этого всего. А учитель говорит ему, а человек подошел от обезьяны. Если это Индика, он потеряет интерес ко всему образованию сразу же. Если это Индика. Если не Индика, он скажет, ну ладно, от обезьяны, так обезьяны запишет. От обезьяны, хорошо, нет проблем. Я знаю ответ. Он просто принимает. Независимый разум скажет, какая глупость. Ну, он внутри так почувствует, потому что он ребенок еще. Он не может это даже выразить, может быть, в том возрасте. но он просто потеряет интерес ко всей системе образования. Видели сейчас детей, которые не интересуются ничем в жизни? А они услышали какую-то ложь, вот и все. Вот и вся проблема. Когда он слышит истину, у него энтузиазм не иссякает никогда у такого ребенка. Поэтому сейчас уже вот поколение растет, их на мякине не проведете. Они будут интересоваться высшими науками. Сейчас все больше и больше таких детей появляется на свет. И он спросит маму, откуда я взялся? Мама скажет, кажется, из капусты, я не знаю. Спроси у бабушки, она тебя нашла где-то в огороде. Мне так отвечали. В огороде? Спросил, правда что ли? Как, почему в огороде? Я как-то попал вообще. Не знаю, вот. Спроси у бабушки, она нашла, принесла домой. И так невинно меня смотрят родители. Ну странные какие-то вообще. То что, значит, у нас нет никакой связи, ничего общего, что ли? Я не мог понять, что за ответ такой. Я пошел к бабушке, бабушка, слушай, ты где меня нашла вообще? Кто сказал? Да вот мама и папа говорят, что ты на огороде нашла. А, да, нашла. Рано утром пошла капусту, и в капусте ты лежишь, вот принесла домой. А откуда? Да не знаю, кто-то подложил. Так куда эти спрашивать? Не знаю. Ребенок не этого ждет. Ему не нужно объяснять все эти отношения мужчины и женщины. Это его не интересует. Его интересует отношения. Откуда я взялся? Мы хотели тебя. И Бог послал. Все ясно. Все абсолютно ясно. Ребенку нужны отношения, а не эти физиологии, эти анатомии, эти химия и все остальные формулы. Есть объяснение отношений. Вот что ему нужно. Он спрашивает на самом деле об этих отношениях. Откуда я взялся? Потому что причина-то у матери и у отца. А что за причина? Любовь. Это ответ уже. Это уже для ребенка большой ответ, большая опора в жизни. Разница между детьми 4 года. Девочка старшая, мальчик младший. Как правильно выстраивать между ними отношения? Это в моей семье так было. У меня сестра на 4 года старше меня. До 5 лет она меня била, после 5 я ее бил. Потому что я младший, мне все позволялось, мне все привилегии, а она старше, с нее вся ответственность, ей больше доставалось наказание, она меня лупила поэтому. Ну, отомстить, чтобы. Ей достанется, она мне возвращает в эту долю, расплачивается со мной. Я это терпел, пока был маленький, он вырос и стал драться с ней. Вообще, девочка, она старше, означает, что она будет немножко в материнских отношениях с братом. Ей будет нравиться, когда брат от нее зависит, как ребенок. И она будет рада любому вниманию брата. Любая безделушка, подарок, сестра счастлива вообще. Все, больше ничего не нужно. Легко строить отношения можно. Да просто мальчик признает ее вот превосходство, она уже гордится этим, что она как бы в роли старшего девочки. Она материнскую какую-то такую заботу оказывает некоторую ему. А младший имеет право первый просить у родителей. Если у вас много детей, и вы спросите, что хотите на праздник, что нужно приготовить, чтобы вы хотели бы. Младший первый просит. Старший нет, младший первый просит. Их желания, прежде всего, выполняются желания. Но когда старший говорит младшему, иди сделай это, он слушает его. А просители первые младшие, они получают. Первые, что хотят. Такие законы старшества, младшинства. Если мы постигнем отношения старшества, младшинства, жизнь будет совершенна. Это уже другая точка зрения на эту науку. Это уже другая бы лекция была полностью. Но эта тема всеобъемлющая. Везде есть кто-то старше, кто-то младше, кто-то равный. И вот эти отношения, они весь мир создают. Но мы сегодня сосредоточены на семье. Тут тоже есть равные, старшие, младшие. И между ними любовь, тогда это счастье. Когда старший любит младшего, это покровительство и забота. Когда равный любит равного, это дружба. Когда младший любит старшего, это служение. А когда не любят, служить не хотят, дружба в конкуренцию превращается, дети непослушные, а старшие забывают о желаниях младших. А как же он справляется с ней? Или он уже не такой младший? Если он старше, значит, сильнее должен быть. 4 года же все-таки.
А старшая девочка, она как
боится. А, боится?
Да.
Ну, значит, у него ум такой, Марс. Он ее пугает уже внутренней энергией такой, знаете. Маленький, но такой, уф.
Вот, когда она замахнется, она... Вот что вот в этой ситуации? Как?
Сколько ему лет мальчику? А? Мальчику сколько лет?
2 года.
О, Боже. Не беспокойтесь пока. Не беспокойтесь. между ними будет любовь, это брат и сестра. Вы же любите обоих, верно? Они тоже будут любить. 2 года что тут? Пусть замахивается сколько хочет.
Как бы вот у меня чуть-чуть другая ситуация. У меня старшему сыну 6 лет, а у нашей дочери 4 года. И она, у них хорошие взаимоотношения, она ему с удовольствием служит. И я уже вижу, он уже может сидеть, смотреть телевизор. Сначала, дочь, сходи мне принеси яблоко. Она побежала, она это делает с удовольствием. Она принесла. Убежала, там пошла мыться в ванну, и слышу, он ее кричит, захожу, что ты хочешь? Он сидит, развалившись в кресле, смотрит мультик. Я же так крыса. Надо унести. Я так на него смотрю, шарашен. То есть я понимаю, что он сначала попросил принести яблоко, теперь он, ему надо срочно унести огрызок. Я говорю, ну-ка встал и пошел вынес. Вот я переживаю, что это может вылиться к тому, что вот он вот господин.
Хорошая семья у вас. Под вашим контролем этого не произойдет, не бойтесь. Все под вашим контролем. Тенденция эксплуатировать есть у всех. Но есть родители, так что все будет нормально. Сыну 20 лет, добрый, отзывчивый, но очень замкнут. Никогда не делится своими проблемами и переживаниями. Все держит в себе. Как найти подход? Хорошо. Ну, такая тема тут тонкая, но я скажу кое-что. В семье должны быть песни и танцы. Я вас удивил, наверное. Песни и танцы. Семья должна уметь петь, танцевать вместе. Творческая энергия должна быть. Иначе вот вы увидите, вот такие вещи будут происходить. Учитесь петь, танцевать вместе. С утра пораньше прямо это можно делать. Подняться, что-то спеть, танцевать, но что-то божественное с утра пораньше. И тогда вот этот творческий потенциал, вот это все, он делает людей открытыми, более близкими, более понятными, через творчество, через как это делают, скажем, вот напряжение между Америкой и Советским Союзом. Что делают? Ну, хоккей. Американцы сюда, тоже русские сюда, играйте в хоккей. Вот. И как-то сближает их, видите, это все. Какая-то игра, какое-то творчество в семье должно быть очень интересно быть. Замкнут, потому что в чем-то его не поняли когда-то. А один момент мог быть просто, и все. Для ребенка достаточно, что родителям это не нужно, или не понимают меня, все, он замыкается. Но если всегда есть творческий акт, это восполняется. Это восполняется проблема, как бы. Это недостаток устраняется постепенно. То есть ошибка эта не повторяется, если еще раз, несколько раз не повторяется, он забывает об этом. Поэтому всегда дети должны с родителями заниматься каким-то творчеством, читать какие-то возвышенные вещи с выражением, писать стихи, телиться, музыка какая-то, умение. Сейчас же все телевизор у нас отнимает, все, в этом вся проблема. Раньше люди жили в деревнях или в городах, они выходили на праздники, они пели, танцевали всегда, это было регулярно. Атмосфера всегда становилась лучше, очищалась таким образом. Мы большая семья, у нас семья, мы понимаем друг друга, вот так. Сейчас в семьях часто бывает скучно. Телевизор, компьютер и все. Если сын 2,5 года очень независимый, часто дерется, как правильно на это реагировать? 2,5 года? Не беспокойтесь. Такой возраст его. Имеет право быть независимым, требовать и все получать. И бить иногда в живот мать. И так вот руками по лицу. 2,5 года. Это не проблема еще. Это возраст. Ну, эмоционально больше. Не наказывая. Мать, конечно, реагирует на это как-то. На его поведение. Ну да, он радуется вашим эмоциям. Да? Здорово, мать как-то активнее, интереснее становится. Так она вечно скучная какая-то, так дашь ей по лицу, она сразу интереснее становится. Теленок делает то же самое. Теленок, если он пьет молоко у коровы, он и молоко кончается, что он делает, видели, нет? Вот вы знаете, нужно знать, видеть эти отношения родительские. Он пьет молоко, и там все кончается. Он делает так, апперкот. Буф. И снова молоко идет. Вот таким образом. Все просто. Как строить отношения взрослым детям с родителями, которые по-прежнему пытаются их контролировать? С такими родителями нельзя близко жить. На расстоянии мир поддерживать нужно. О нем жизни не дадут такие родители. Если они неисправимы уже родители, то на расстоянии нужно мир поддерживать. В семье будет война в одном доме. Родственники уже престарелые должны знать свое место. Это написано в книгах древних. После 50 лет отстраняйся от семейных дел и профессиональных дел постепенно. Иначе тебя будут насильно устранять постепенно. Сам должен знать это время. В отшельничество, в духовность уходи, в мудрость, в покой. Как правильно кормить ребенка грудью? Мне сложно ответить на этот вопрос. Женщины должны это знать хорошо. Я только видел, как жена кормила ребенка грудью, я отмечал, что это какой-то процесс, в который нельзя вмешиваться. Там что-то сокровенное есть. Они общаются в это время. Я это видел. Они переживают эмоции вместе, он начинает урчать, жена тоже начинает так себя вести, блаженно, знаете, как наркотик какой-то. Вот это очень процесс удивительный, как они общаются во время кормления грудью. На самом деле, могущество мистика заключается в том, что это не молоко, то, что дает женщина, человеческое существо. Это ее кровь. А состав крови меняется каждую секунду. Знаете об этом? Она самая подвижная субстанция, реагирующая на умонастроение. Человек гневается, завидует, и яд в крови сразу вырабатывается. За секунду. Пугается, адреналин. За секунду. Любит, наркотик. В крови появляется, наркотические вещества. То есть кровь – это субстанция, которая реагирует на любую мысль вот эту глубокую. И вы кормите, молоко – это трансформированная кровь. Материнская любовь плюс кровь превращается в молоко. Вот и все, все эти секреции. Химическим путем это не получить. Нужно живое существо для этого, испытывающее определенную эмоцию глубинную. И тогда трансформация материи происходит, как это растение делает тоже. Лимон растет из земли. Откуда там лимонная кислота? В земле ее нет. В воде ее нет, а там лимон. Видите, трансформация, это живое существо. Все это делает. И женщина тоже она это делает, но уже как человеческое существо, она кормит ее материнской любовью, вот этим счастьем. Счастьем. Вот ребенок уже счастлив, просто принимая молоко от матери. Это и будет его вся жизнь, основана на этом молоке, на этом кормлении. Я рассказал принцип, а детали я не могу рассказать. Это нужно обратиться уже к специалисту другого пола. С опытом именно, определенным. Но я знаю, что это наука, которую нужно изучать также всем девочкам, необходимо в свое время. После вчерашней лекции резко обострились отношения с мужем. Началось интенсивное очищение. Как пройти, это наиболее благоприятно. Как вы быстро очищаетесь за одну лекцию. Ну, так это может быть вполне, поскольку если уже были готовы, была многолетняя подготовка, ожидание этого всего, это могло произойти за один час. Интенсивное очищение может проходить, да, но не забывайте, что вы муж и жена. Хорошо? Продолжайте выполнять свои обязанности и чувства эти уважайте, продолжайте. Если у вас духовное очищение быстро пройдет, вы подумаете, ну, забудете о том, что вы муж и жена, что вы родственники, начнете пренебрегать этим. Вы же теперь уже душа, понимаете? Что мне до всего этого? Нет, нет, не забывайте выполнять эти обязанности. Это важно. Переносите эту душу вот в свои обстоятельства. Оттуда поднимайтесь. Там, где упали, оттуда вставайте. Так что продолжайте любить, уважать. При помощи разума это можно делать. Если мальчик воспитывается без отца, как правильно организовать его жизнь, чтобы он стал достойным человеком. Это вопрос опять к последней лекции, опять же, ко всем этим аномалиям, которые сейчас большей частью у нас в жизни. Аномалий много, ошибок много. Вот, да, это вопрос также важный, как мальчика воспитывать матери, если нет отца. Но тут должен быть божественный авторитет. Хорошо. Пример, я думаю, будет понятен любому человеку моего поколения. На чем мы воспитывались? У меня мать и отец. Но на чем я воспитывался? На образе Ленина. Верно? Когда в одной из последних встреч с отцом со своим, он уже ушел мне из жизни, я долгое время не был дома, я как бы отвык от своих родителей, долго их не видел, многое забыл. Но детям. Я приехал и у отца. И что я увидел? Я удивился, я не замечал этого в детстве никогда. У него наколка, оказывается, на груди на левой стороне. Сталин. Я как будто этого не видел, знаете, потому что в детстве это вы принимаете как само собой разумеющееся, а тут я вдруг у отца наколка на левой груди Сталин. И я, знаете, что понял в тот момент? Я понял такую вещь, что я его до конца никогда не пойму. Мы живем в разное время, разные ценности. Я бы никогда уже Сталина на груди не выколол бы. Я бы выколол Ленина в своем возрасте. Другой идеал. И так далее. Видите? Вот такой момент. Поэтому ребенка воспитывает идеал, не родители. Родители дают ему идеал. Если отец от себя воспитывает, мать от себя, ребенок может отвергнуть это. Потому что нет идеала во всем этом. И он будет иметь свое мнение. Если у мать одно мнение, отец другое мнение, у ребенка будет третье мнение. У него будет общий идеал. Поэтому в семьях, сильных семьях, русских семьях, старорусских семьях, всей семьей читали Библию перед тем, как сесть за стол поесть. Был идеал Иисус Христос, какой-то святой и так далее. То есть какой-то идеал в науке, в культуре, в духовной жизни. И семья всегда медитировала на что-то более высокое. Не друг на друга, а есть идеал. И женщина, как мать, может дать ему идеал какого-то авторитета, ссылаясь на него. То есть авторитет должен быть у мальчика, за которым он шел и хотел бы быть таким же. И это вот мать может создать ему этот образ. Если жена от себя его воспитывает, ничего не получится. Будет очень сложно с ним. Может ли муж, материалист, измениться, если жена будет вести духовный образ жизни? Возможно ли такая связь? Возможно, потому что мужчина может измениться, но только не тогда, когда женщина учит его. Не так. Женщина – это очень гибкое существо. И она может задавать вопросы умело. Она может сказать: «Дорогой, я прочитала эту книгу духовную, ничего не поняла. Я же женщина. А ты мужчина, почитай, объясни мне, что там написано вообще. Вообще твое мнение хочу узнать. Я же от тебя завишу, ты же мой муж. Мне важно твое мнение узнать». И это другой вопрос, смотрите. Она ценит, хорошо, я посмотрю, давай. Я думаю так, так и так, так и так, так. Вот я здесь, а так, я думаю, здесь так. И он изучает тоже вместе с ним все. Это развитие. Послушай лекцию, вот я послушал, ничего не поняла. Тут что-то понравилось, но я хочу знать твое мнение. Вот в таком духе, вот никогда не учите прямо мужчину. Он никогда же не примет что-то всерьез, какое-то наставление.
А женщину как заставить?
Как женщину заставить? Что сделать? Женщина – существо же неисправимое. Если только она любит мужа, и заставлять не нужно, идет за ним автоматически. Любовь ведет ее. Но если она не очень-то принимает мужа, она независима от него, у нее другой смысл жизни, другая цель, то это, собственно говоря, строго говоря, не жена. Это не помощница. В жены не годится такой человек. Если у мужа высокая цель, и жена не разделяет с ним, это не жена. Жена – это вторая половина, на которую он опирается. Оба получают божественный результат. Если муж достигает успеха, жена автоматически получает все достояние. Поэтому она просто помогает ему всеми силами. Тем не менее, если быть терпеливым, то опять же не давить на нее, вот, связать с кем-то, кто понравится, вот, из духовных людей, возможно. Например, когда я только получил эту информацию 24 года назад, эти знания стал получать, я пришел домой и сказал жене: «Все, я больше не ем мясо». Но я уже до этого что-то говорил и подобное. И все принципы стал говорить. И стал говорить, что я занимаюсь медитацией. Она погрустнела. Она ничего мне не сказала, но она погрустнела. Она подумала: ну вот, все, я ему абсолютно не нужна, семейная жизнь ему не нужна, общих интересов нет. И поскольку я давил как бы на нее какое-то время, короткое это было время. Потом я подумал, хорошо, пойдем в гости. Там есть опытные люди, от которых я видел, если увидишь их. Вот мы были вдвоем, и был третий человек, опытный человек, хороший человек, его сейчас в жизни нет. Я буду до конца жизни вспоминать этого человека, что он мне просто вот подарил новую жизнь вообще, этот человек. Открыл мне удивительные вещи из сердца эти. Не просто информацию дал, мне дал эту любовь именно к Богу. И вот я говорю, сейчас жена вот у меня сейчас придет, она не очень-то понимает, не очень-то довольна всем этим, вот поговори с ней. Говорит, ну хорошо, он так стал смиренным таким, хорошо. Она сидит с ребенком, я рядом, у нас проблемы в семье, и он ждет, ну что. И она вдруг начинает так говорить, говорит, просто я не понимаю, что это вот он делает, и для чего, и как теперь мы будем дальше жить, как наша семья, вот ребенок. Он говорит, ну тут просто чистый образ жизни, он сказал. Это хорошо для семьи же. Ну, мясо, рыбу, яйца мы не едим, интоксикаций никаких не принимаем, в азартные игры, лежит махинации не играем, незаконного секса нет. А медитация нужна, чтобы поддерживать этот уровень, чтобы в уме освободить ум от этих желаний, которым нужно вернуться к этому, тянет человека к этому. Это практика, которая очищает, дает свободу. И стал-то что такое говорить. И она так стала смотреть, вздохнула, говорит, это самое лучшее, что я вообще искала. Я так был удивлен, так быстро и ясно все было, видите. Поэтому не пытайтесь независимо решать эти вопросы. Приглашайте людей, обогащайте свое общение, духовных людей, общайтесь с ними в семье. Семья означает дом и гости постоянные, регулярно гости в доме. Причем хорошие, не собутыльники, а возвышенные гости. С удовольствием. Я часто хожу в гости к хорошим людям. Очень часто. Всегда во всех городах кто-то приглашает, приходим домой. О молоке. Если женщина больна гепатитом В, врачи рекомендуют не кормить грудью, но женщина колеблется, должна ли она рисковать? Если это связано с риском для здоровья, не должна. Коровье молоко нужно употреблять для этого, готовить. Это уже знают специалисты, как это делать. Это написано в Ведах, что если нет материнского молока, берите коровье молоко. По ценности почти такое же. Корова всегда мать. В этом ее глупое состояние, в этом ее и ценность. Конечно, есть разные коровы. Из коров предназначены на убой, у них плохое молоко, не очень ценное молоко. Коровы не предназначены на убой, у них молоко превышает качество во много раз, в десятки раз, может быть, ценнее, в десятки раз, по тонким энергиям. То есть развивает тонкие ткани мозга, интуицию и другие вещи, такое молоко. Поэтому коров в древности оберегали от насилия, никогда не причиняли насилие им. Человек зависит от их молока, вся экономика от этого зависит. Как правильно выстраивать отношения с 22-летним сыном? С 4 лет я его воспитывала сама. Отец не принимал никакого участия в воспитании. Стал самостоятельно принимать решения. Обращается только с проблемами. Это хорошо. Это же замечательно. Что он принимает уже решение сам, если есть проблема, обращается к вам. Хорошая ситуация. Прекрасная ситуация. Хотя он может делать ошибки, это уже мужчина. Это желательное отношение, что именно когда проблема, он доверяет родителям, он идет, и он знает, они друзья, и я могу открыться. Это очень хорошо, что такие отношения сложились у вас. А решение принимает сам за свою жизнь. Прекрасно просто. Что ж тут плохого? Конечно, вы хотите его оберечь от ошибок, от проблем. Не пытайтесь. Хорошо, что он сам решает их, он будет опытным, самостоятельным. Знаете, что мне лично помогло в жизни? Мне лично. Сейчас я это понимаю. Одна из вещей важных. То, что я с 16 лет не жил дома с родителями. Я уже уехал поступать, учиться в другой город, все, у меня все другое. 16 лет, я понимаю, это просто ребенок, сейчас я понимаю. Просто мальчишка вообще никто. Все, я уже жил отдельно от родителей. И мне это помогло. стать более зрелым, созреть. Есть другой пример, я его знаю лично, этого человека уже долгие годы, с 9-летнего возраста, сейчас ему за 30. Беспризорник. Нет родителей? Не было. Он зашел в ашрам брамачарьев. Это люди, которые жили такой как бы монашеской жизнью, молодые, обучающиеся. И воровал из помойного ведра пищу, что есть было нечего ему. 9 лет ему было. Он был грязный, ночевал на теплотрассах. Квартира родителей была на первом этаже, там не было даже стекол, фанеры были забиты, это были алкоголики какие-то. Там была какая-то грязь страшная, ужасная. У него были вши и все остальное. И он воровал пищу, чтобы как-то что-то поесть. Потому что родители все просто пропивали, даже не знали, где их сын там несколько дней. Интересовал их. Итак, эти молодые брамачари сказали, ты что тут делаешь? Поймали его. Ты что, ешь все это? Почему? И выяснилось, и он стал сын полка. Забрали его, переодели, помыли, все, будешь жить с нами. Я приезжал, и он ходил за мной, пока я медитировал, медитацией занимался час. Он за мной мог час ходить просто, ребенок. Для него был и мама, и папа, все на свете. И когда эти брамачари возвращались с города, после у них там были свои обязанности духовные, какая-то проповедь, он бежал навстречу, кидался им на руки, и пришли там мальчики, как мама и папа для него. Сейчас это миллионер долларовый. Я с ним встретился вот буквально несколько дней назад. Сейчас он живет уже в другом месте. Затем он на Дальнем Востоке организовал из ничего практически предприятие по выпечке мучных изделий. 100 точек открыл. А потом дальше, это долларовый миллионер. Строит там дома, недвижимость, там у него все остальное. И что он хочет сделать? Стоит, хочет храм и помогать всем духовным людям. Потому что его именно духовная жизнь подняла из всего этого. Именно эти отношения. Он нашел там и отца, и мать, и все на свете. Никого не было у него. Вот такой человек. Вот такое сердце у него. То есть есть духовные отношения. Мы об этом говорить, последнюю лекцию будем говорить об этом. Потому что до отца и матери, может быть, нам еще далеко до такого уровня, но Бог в сердце. Все можно возродить в человеке. В одночасье причем. Нужно быть просто готовым к этому. У сестры 3 детей. 2 мальчиков от первого брака. С новым папой постоянные конфликты. Конфликты у первого. С новым папой постоянные конфликты у первого. Новый папа добр только к своей дочери. Из-за этого ссора. Что можно сделать? С этим трудно что-то сделать. Это сложный брак, смешанный брак называется. Не тот брак, который в ведах рекомендован. Что если говорить о ведах, не рассматриваются такие ситуации вообще. Знаете почему? Там говорится другим языком. Опять же, это слишком неприменимо к нашему времени. Но мы говорим о тех старых законах высших. Если женщина выходит 2 раз замуж, то она становится врагом собственных детей. Вот буквально так говорится, что нужно быть очень внимательным в этом плане. Она будет привязана к новому мужу, и дети будут ущемлены этим сильно. Поэтому такие браки почти не рассматриваются. Но мы должны сейчас рассматривать такие браки. В другое время, потому что. Где можно взять знания по воспитанию девочек, мальчиков тоже, для создания школы для девочек? Сейчас не пытайтесь пока создать такую школу. Учитесь сами. Школу рано пока создавать здесь. Это большая ответственность. Учитесь сами пока сейчас. И через ваше обучение девочки и мальчики тоже будут получать очень много. Если вы будете дома встречаться регулярно с людьми, практикующими духовную практику вместе, обсуждать разные темы, изучать, заниматься медитацией, принимать освященную пищу, дети в этой атмосфере прекрасно развиваются, даже без специального внимания уже. Вы начните с этого. С себя начните. Потом мы обсудим это позже, когда придет время. И, возможно, скоро даже мы обсудим этот вопрос. Потому что мы вполне способны что-то организовывать, когда есть возможность в каком-то месте. Есть такие знания, конечно же, все это есть, и опыт есть. Но нужны благоприятные для этого обстоятельства в данном месте. Вы только начинаете, поэтому должны сейчас с себя начать. Когда освоите духовную практику, уже можно будет поговорить об этом. Итак, наша тема сегодня, кажется, исчерпана. Большое спасибо. Завтра мы продолжим.